Вот там сзади вот девушка. Вы тоже хорошая, все у вас нормально тоже. Как бы. Мне кажется, вы сами все решите. Вы такая разумная. Она прям реально такая.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо, что спросили. Я действительно целый год ждала вот этой вот встречи, чтобы задать свой вопрос, который меня уже давно беспокоит. Мы с мужем в браке находимся 7 лет, у нас двое детей, и сейчас в очередной раз он ушел из семьи. И в очередной раз, то есть, соответственно, я уже задумалась, стоит ли в очередной, ну, если он опять захочет вернуться, возвращать его. И вот я в таких раздумьях, не знаю, что как делать.
Вы поймите, что сама идея возвращать неправильная. Ну, и то, что он ушел, это тоже не только его вина.
Ну, даже не возвращать, а вот
Вы просто
он
не
каждый раз
понимаете,
возвращается
вы не
сам.
понимаете механизма. Я этот механизм уже объяснял для вас, похоже, вот этой девушке. То, что ей не надо было слушать, вам надо было слушать. Поймите, что женщина начинает реально влиять на ситуацию в отношениях с мужчиной, когда она хочет от него уйти. В этот момент она включается то, что должно включиться раньше. Вот вы сейчас уже начинаете включаться, вот и в это время он начнет задумываться. Потому что пока женщина его просто уговаривает, мужчина никогда не задумывается. Он просто живет как хочет. Но когда она реально как бы настроена все поменять, в этот момент она уже не хочет назад возвращаться. И это означает неправильное мышление для женщины. Потому что женщина должна в отношениях с мужчиной включаться быстрее. И быстрее понимать, что простым ожиданием ничего не меняется. Нет смысла сейчас думать, оставаться с ним или нет. Вы должны думать, как жить дальше, потому что следующий случай будет такой же. Если будет.
А как вот жить дальше? Как найти себя?
Воспитывать, очень жестко, строго воспитывать, жить отдельно, ставить условия, молиться, не поддаваться никогда на унижение. Ну, то есть вы можете остаться с человеком или не остаться, но вы никогда не должны быть унижены, женщины. Не позволяйте себя предавать. Он предал вас. Докажите ему спокойно, терпеливо, можно не бросать, что вы достойны большего. Это отношение с Богом уже, а не с человеком. Называется чувство собственного достоинства. Оно, ну, но в человеке зреет в результате веры. Потому что не мужчина является основой для женщины в жизни, как многие женщины думают, а Бог. Мужчина всего лишь выполняет его волю.
Ну, то есть я правильно понимаю, что, в принципе, я, ну, могу расстаться с этим человеком?
Можете, но вам придется 5 лет жить одной. И потом вы получите человека такого же примерно себе. По дороге вы встретите человека другого плана, но вы не захотите с ним жить. У вас есть два варианта. Или очень строгий, у вас уже было такое, вы отвергли этот вариант. Или очень мягкий.
То есть безысходность какая-то или вот...
Это не безысходность, это жизнь. Человек должен научиться работать над собой, а вы не хотите. Вы хотите просто легкой жизни сейчас. Бог вам дал экземпляр ваш. Если женщина не способна воспитывать мужчину, то мужчина становится наглым. И именно такая связка у вас сейчас в жизни. И это ваша связка, ваша судьба. Почему вы желаете другой? Что толку того, что вы бросите? От этого станете сильнее? Нет. Вы просто верите, что вам положено лучше, а это иллюзия. Если женщине положено лучше, она мужчину вот так вот держит, по струнке. Женщина сильная никогда не позволит мужчине себя предавать. Но она при этом не ведет себя жестко с ним, а это у нее в сердце есть. Она не даст ему предать себя. И он это чувствует. Но вы позволяете. Это означает, что вы слабый человек. Станьте
Как стать
сильным.
сильным?
Начните действовать. Первое, поймите, что с мужчиной в отношениях всегда нужны поступки. Не подпускайте его к себе, пока он не станет честным. Пусть даже живет рядом, но никакой постели. Будьте строго с ним. но служите ему при этом. Не будьте злой, но будьте строгой. А это все нужны внутренние силы. Силы берутся от Бога. Так что нужно учиться молитве и всему прочему.
Но я хотя бы сейчас в правильном направлении двигаюсь или нет?
Это вопрос является компрометирующим.
Ну, вот я просто заметила по детям, что он ушел, и дети стали более спокойными.
Конечно, потому что конфликт наружу не выходит, он внутри, они его не видят. Вы на лекции сидите, поэтому направление правильно. Я вас спросил, значит, что это нужно было поговорить. Все нормально, Бог видит вас. Просто решение вопросов всегда не такое простое, как кажется. Ну, что толку вы уйдете? Вы будете испытывать муки одиночества. Не думайте, что вы сразу там раз себе кого-то нашли. Это нереально просто. А сейчас есть у вас кадр. Вот лепите из него человек. Бог вам дал. Лепите.
Ну а как быть с тем, что... Ну, как бы он допускает там, при детях и мат, и все такое. Я этого вообще слышать не могу.
Живите отдельно. Если он невежественно себя ведет, живите отдельно, ставьте условия. Молитесь за него. Он является представителем вашего прошлого. Человек не зря получает себе другого человека. Это его прошлое. Он так раньше жил. За свое прошлое человек получает вот это вот, то, что он видит перед собой. Вас никто же не заставлял такого вот себе выбрать. У вас была любовь, потому что Бог вам дал этого человека. Любовь — это энергия Бога. Теперь думаю, что это я с ним живу? Я такая возвышенная. Женщине Бог быстрее дает знания. Она ближе к Богу, у нее сердце ближе к Богу у женщины. Для того, чтобы она мужчину вела за собой. Потому что мужчине тяжелее двигаться вперед. Он сильно привязан к тем делам, которые он делает. Ему трудно выше посмотреть на жизнь, на ситуацию. Женщина — это совесть мужа. Но если его совесть говорит, я не хочу с тобой иметь дело, то это значит, что она не хочет трудиться просто. Я говорю вам сейчас тяжелые вещи, потому что трудиться над ним непросто. Рядом жить с таким человеком не стоит. Надо жить отдельно, ставить условия. Если он соглашается на условия, живите рядом. Но наблюдайте за ним. Если он обманывает, опять живите отдельно. И так далее. Так может продолжаться десятки раз, пока он не поймет. Или не уйдет сам. Если он выберет все-таки развратную жизнь, это для вас не лучше. Но в этом случае Бог тогда вам будет давать какие-то варианты еще. Но не то, что они будут прямо для вас облегчением сильным в жизни. Каждый человек должен пройти свои экзамены в жизни, которые ему положено пройти. Но это не значит, что у вас тяжелая, безысходная, несчастная жизнь. Вы мне сказали только одну грань вашей жизни. У вас есть хорошие подружки, у вас много есть хорошего в судьбе. Бог всегда дает человеку все, и хорошее, и трудное. В семейной жизни у вас испытания.
Ну вот да, я почему-то ощущаю, что именно с семьей у меня...
Потому что там у вас испытания. Поднимите руку, кто ощущает, что именно со здоровьем не складывается все нормально остальное. Смотрите в зал. Поднимите руку, кто ощущает, что именно с семьей не складывается остальное все нормально. Поднимите руку, кто ощущает, что именно с работой не складывается остальное все нормально. Поднимите руку, что вот... Все складывается, кроме места, где вы живете. Поднимите руку, у кого совсем складывается, кроме родителей. И вот все, кто подняли руки, знайте, что это и есть ваша судьба. И вы с этим ничего не сделаете. Судьба действует всегда где-то у человека. И всегда кажется, что это несправедливость. Но это истинная справедливость.
Спасибо большое.
Мне тоже в личной жизни тяжело. А в остальном все легко. Но это не значит, что у меня плохая личная жизнь. У меня все хорошо. Но тяжело. Потому что я все принял. Я действую правильно. И вызываю благодарность у близкого человека. Но она мне сказала, со мной никто, кроме тебя, не смог бы жить. Это признание. Мне так не включили звук компьютер. Я же песни хочу гонять на лекции. Надо включить, это неинтересно будет. Я когда всем скучно, я раз что-нибудь включу. Я уже старею. Ладно. Ну хорошо, я очень рад, что вы пришли на такую сложную тему, потому что я не знал, что зал соберется, нет, у нас были такие сомнения, потому что обычно приходят люди, когда мы говорим о семье, а тут воспитание характера — это такая сложная тема. И часто люди не знают, зачем это надо. Я когда учился в школе, я спрашивал учителей, а зачем нужно быть правдивым? И мне никто не отвечал на этот вопрос. То есть я, потому что так правильно. Ну, то есть, а зачем правильно? Вот многие обманывают, и у них легче жизнь. То есть, ну, как бы, эти вопросы, мне кажется, всех беспокоят. И смирение — тема. Часто тоже непонятно, зачем быть смиренным, и всегда ли надо быть смиренным. Часто, допустим, мы смирение, унижение понимаем под смирением. Иногда женщина просто смиренно терпит, как муж изменяет ей, но это не смирение. И так далее. То есть вот эти все темы, они очень глубокие, и их надо обсуждать, потому что именно они дают более глубокое представление и практичное о жизни. Вот эта тема смирения, то есть мы сегодня будем об этом говорить. Терпение, смирение, скромность, гордыня, противоположное смирению качество. Первое, что нужно понять, что у каждого человека есть чувство собственного достоинства. Это чувство собственного достоинства также называют эго или эгоизм. Чувство собственного достоинства фактически не является полностью нашим чувством. Это чувство возникает при контакте души с Богом или при контакте человека с совестью, можно так сказать, понятнее. Допустим, я вот хочу быть достойным человеком. Как мне это сделать? Если человек не понимает, что чувство собственного достоинства не формируется в результате моих желаний, то тогда он начинает что-то выдумывать. Например, он думает, надо заниматься самовнушением. Я самая обаятельная и привлекательная. Я самая обаятельная и привлекательная. И она, девушка, думает, что она включает какой-то серьезный механизм в это время. Как этот фильм, да? Я самая обаятельная. То есть, а механизм, получается, неправильный включается. Не тот человек приходит в жизнь. Потому что самовнушение приводит к поверхностному результату. Может быть, это и показывает тебя как-то по-другому. Некоторые люди рисуются как-то, пытаются быть успешными, из себя что-то делать, какой-то имидж внутренний. Но по факту это просто игра. И, конечно, это лучше, чем когда человек просто в депресснике находится, лучше, когда он что-то из себя вытворяет. По крайней мере, есть на что посмотреть. Вот. Но говорить уже об успехе каком-то сильном в этом случае не стоит, потому что чувство собственного достоинства формируется в отношении с совестью человека. Допустим, вот человек доброе что-то сделал, там помог бабушке какой-нибудь. Вот. И в результате он чувствует в сердце удовлетворение. Это называется чувство собственного достоинства. Или человек, допустим, сделал что-то неправильно и чувствует неудовлетворение, но раскаялся и чувствует удовлетворение. Это называется чувство собственного достоинства. Но чувство собственного достоинства дает возможность человеку быть спокойным по отношению к себе и естественным в жизни. То есть есть второе такое понятие – простота. Простота является следствием скромности или смирения, когда человек или достоинство следствием того, что человек чувствует, что ему не надо больше ни во что играть. И так все нормально в жизни. Он обрел себя, он чувствует, что он правильно живет. Ему не надо ни во что играть, и тогда он становится, этот человек, привлекательным. Потому что когда вот эта защитная маска игры спадает с нашего сознания, то тогда успех настоящий в жизни к человеку приходит. Настоящий успех означает, что человек становится самим собой. Сейчас часто вот на эстраде певцы поют что-то из себя корча. Но когда человек поет самого себя, тогда это становится очень красиво. Видно, что он не рисуется, не выпендривается, а просто поет. Ему есть что петь, потому что иногда человек просто нечего петь. Он просто имитирует что-то. Поет же только сердце. Поэтому надо понять вот это вот, этот момент, что мы должны двигаться к самому себе в отношениях. И смирение не возникает, если человек не стал достойным. Ну то есть движение к смирению начинается после того, как человек встретился с самим собой. Ну то есть если я бегу от самого себя, то есть я хочу во что-то играть, например, на работе мужчина хочет показать, что он хороший специалист. Но когда он хорошим специалистом становится, то он расслабляется, ему уже не надо ничего показывать. Допустим, человек храбрится, когда он сражается, пытается показать, что он храбрый. Но когда он становится храбрым, он ничего уже не показывает. Он расслабляется и просто идет в бой. Потому что он храбрый. Ему не надо уже тельняшки рвать на себе там и так далее. Ну то есть, часто бывает так, что люди, которые себя что-то показывают, очень активно. Например, я когда лекции начал читать, я начал читать очень спокойно, потому что меня заставили. Я сам не стремился к этому. Меня попросили читать просто, я очень сильно сомневался. Но человек сказал, у тебя все получится, не волнуйся. Ну и как бы я понял, что я должен это делать и начал делать. Но когда я захотел развития, то есть пришло много людей первый раз, это было в Омске. Давайте я включу звук.
Мы откроем дверь, позовем друзей, песни запоем, станет всем теплее. Кто услышит нас, тоже запоет, чистая слеза с неба упадет. Берегом дни вырастает срок, вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, кроме глубоко, руки высоко и душе легко.
Звук хороший, да? Отлично. Итак, был большой зал, и я волновался, думал, как же сделать так, чтобы люди были довольны. Меня же никто не знал тогда, это была просто передача определенная, на которой я привлек своими способностями. И пришли, и все люди, никто меня не знал. Некоторые смотрели на меня с вызовом, некоторые с любопытством и так далее. Я: «Здравствуйте, я рад вас всех видеть». Я начал из себя что-то корчить. Через 5 минут лекции я понял, что что-то не то. А потом я понял, что надо просто вот вернуться назад. Если даже 5 человек останется, то будет хорошо. Ну, то есть надо вернуться к себе. Не нужно из себя ничего выделывать, даже если ты сомневаешься в том, что тебя поймут. Потому что путь к себе – это самый надежный путь к успеху человека в жизни. Также в отношениях. Но даже, понимаете, в отношениях, даже вот, допустим, девушка пытается быть красивой перед мужчиной, мужчина пытается быть храбрым. Это все означает просто неуверенность в себе. Мужчина неуверенность в себе выражается в том, что он как бы себя делает храброго человека. А у женщины она рисуется, показывает, что она красивая. Это тоже проявление неуверенности в себе. Но когда человек просто становится самим собой, то девушка становится красивой, а мужчина храбрым. И при этом не надо рисоваться, потому что так устроена природа человека. Мы такие по природе. Мужчина по природе – это мужчина, а женщина – женщина. Женщина всегда красивая по природе. Даже если она разочаровалась в себе, все равно она красивая остается. Только надо ей себя опять назад найти, понять. Вот. Мужчина тоже, даже если он слабым стал внешне, кажется, что он слабым, по природе сильный все равно внутри. Поэтому смирение начинается с движения к себе. А движение к себе начинается с делания добрых дел. То есть добрые дела. Сегодня сел в машину, а вчера, когда я прилетел с Москвы, уставший, я сел в машину, там лежали визитки, ну, тех ребят, которые организуют мои лекции. Я взял визитку и посмотрел, там написано было: «Я желаю всем счастья» на визитке. И я думаю, а что с другой стороны? Я перевернул с другой стороны, и там было написано: «Я желаю всем счастья». Я посмотрел, где телефон, нет телефона. Мне очень понравилось. Это и есть быть самим собой. Ну, то есть, я так, а как о вас узнают? Ну, захотят, узнают. Сейчас нет проблем с этим. Ну, то есть, видите, как бы, у нас всегда подложка есть во всем. Вот зачем ты читаешь лекцию? Наверное, что-то есть какая-то подложка. Так часто люди думают. Но если ты читаешь лекцию только для того, чтобы все были счастливы, тогда никакой подложки нет. И это приносит счастье. И это и есть успех самый настоящий. Но для этого надо быть самим собой. То есть не надо утверждаться и себя делать популярного человека, там еще что-то. Это очень сложно на самом деле делать, потому что быть самим собой означает иметь контакт с той силой, которая действительно никогда не подводит. Потому что когда человек к чему-то стремится, он всегда хочет что-то завоевать. Женщина-мужчина, мужчина-женщина, человек-власть хочет завоевать. И так далее. Мы всегда что-то завоевываем. Лектор аудиторию завоевывает. Но когда человек имеет что-то более ценное внутри, например, отношения с Богом или с наставником, эти отношения его мотивируют что-то делать, тогда это уже другое совсем. Там уже нет какого-то выпендривания и попытки во что-то играть. Ну, то есть, видите, чувство собственного достоинства, даже если мы сильно хотим, мы не сможем сразу сделать настоящим. Если мы во что-то играем, и мы это увидели, то ничего страшного, потому что только очень сильно развитый человек ни во что не играет. То есть он становится самим собой. И чем больше человек становится самим собой, тем больше в нем высвечивается душа. И человек больше, чем он может, он это не сделает. У нас есть предел какой-то определенный у каждого человека в этом плане. И поэтому не надо из себя ничего и делать. Только одно скажу, когда мужчина видит в жене просто глубоко-глубоко видит человека, не объект наслаждения, которого надо помять, там, поцеловать, как бы, не объект наслаждения он видит, а человека, который доверяет ему или не доверяет, глубоко-глубоко в сердце, то это приносит больше счастья, чем пытаться просто наслаждаться этим человеком. Один раз одна женщина сказала своему мужу, что Мы с тобой прожили много лет, но ты видишь во мне только источник своего наслаждения. Ты меня не видишь, не знаешь моих потребностей, желаний. И он подумал, сказал, ну, наверное, это правда, но мне кажется, что ты тоже так же меня не видишь и не знаешь моих потребностей и желаний. То есть женщина видит в мужчине защиту, опору, источник средств, финансирования. Но ей надо это, понятно, она же должна растить детей и все прочее. Но это не значит, что она видит его самого. И часто бывает так, что он может просто попасть в больницу от перенапряжения, а она не знала, что он устает. Потому что это не входит в ее желание об этом знать. Поэтому есть такой анекдот, у женщины есть три стадии заболевания. Первая стадия больна, вторая очень больна, третья вдова. То есть мужчина помер, я еще больна. Ну так, это просто шутка. Вот. Мужчина эксплуатирует женскую красоту, ее любовь и так далее. И это желание эксплуатировать возникает не потому, что мы такие плохие вот люди собрались здесь. Нет, мы все хорошие люди. Но желание эксплуатировать есть у всех. И причина этого желания – отсутствие самодостаточности. Самодостаточность – это не то, что я сейчас кайфану самим собой. Так, раз. Самодостаточность проистекает от отношений служения с этим миром. И эти отношения – это аскеза. Вот, допустим, взять, пожелать всем счастья – это аскеза. Вот здесь есть девочки и мальчики, которые ходят в клуб «Благость». Есть у нас клуб «Благость» такой. И они взяли, и для вас это аскеза была, потому что это их деньги живые, как бы они им нужны. Не так много денег получают люди здесь, в этом городе. Они взяли и сделали 4000 сладких шариков. Для того, чтобы раздавать, я кидался ими каждый день в вас после лекции. Такая традиция. Ну, то есть, это не на деньги, которые вы заплатили, это на их деньги. И это сделали они, отрывая от своего сердца с целью поменять свою природу, с целью научиться служить, отдавать. Потому что, когда человек отдает, то он воистину начинает развиваться как личность. А отдавать очень трудно, нужен пример. Поэтому мы после лекции будем повторять «Я желаю всем счастья». И кто первый раз, некоторые люди вообще, кто из вас не слушал никогда лекции мои, пришел сюда. Есть такие, поднимите? Вы подумайте, а что это такое? Этот, «Я желаю всем». Ну, один раз сказал, и все. Зачем повторять 100 раз? Ну, то есть, может показаться даже это как-то странно. Может, здесь какая-то секта за этим всем стоит. Вот, то есть, желание развития – это подвиг внутренний. И через него надо перешагнуть. Даже сказать «я желаю всем счастья» – это сложно первый раз. Я когда изучал, что такое вера. Я пришел, когда первый раз в храм, ну, как неверующий человек. Я заставил себе силы воли, заставил поклониться. И когда я кланялся, я вспотел. То есть мне так не хотелось кланяться. А я с детства люблю экспериментировать, изучать, что мне хочется, что не хочется. И я понял, что там большой пласт работы. Ну, то есть смирение начинается со знания. Если бы я знал, зачем, я бы легко поклонился. Так я просто себя насильно заставил. Посмотрел, как у меня получится. Это было искусственно, я не хотел. Но потом я узнал, зачем это надо. Часто люди, которые узнают, зачем это надо, они потом начинают кланяться. Прошло много лет, я зашел в храм, покланялся, пошел дальше, потом подумал, а я покланялся или нет? Еще раз покланялся. Это стало автоматизмом уже. Это тоже искусственно. Почему это стало автоматизмом? Потому что я привык это делать. То есть люди часто привыкают любить, они там обнимают, целуют друг друга, но никакой любви нет при этом, это просто привычка, автоматизм. Почему автоматизм? Потому что всегда, даже если ты уже любишь человека, надо заставлять его любить, себя заставлять. Потому что мы всегда настроены на эксплуатацию, на то, чтобы брать. И чтобы отдавать, нужно всегда совершать аскезу, аскезу над собой. Иногда человек становится бескорыстным в результате влияния любви, энергии любви. Но это на всю жизнь все равно не продлится. И тогда человек становится очень открытым. Он самим собой становится в результате влияния любви. Но это подарок Бога. Влюбленность между людьми — это не наша сила. Некоторые люди говорят, вот 3 года прошло, раньше ты по-другому со мной разговаривал, раньше ты по-другому на меня смотрел, раньше ты по-другому дарил цветы, раньше ты по-другому себя вел, а сейчас я тебе уже не нужна. Так вот, раньше все, что он делал, это делал Бог за него. Потому что настоящая любовь, она добивается самим человеком через труд души. А влюбленность — это просто подарки. И часто люди думают, вот это подарки эти, это и есть самое главное в жизни. То есть есть огромный труд сердца, который приводит к тому, что вы сейчас услышите. И есть просто влюбленность, которая делает то же самое, но она всегда заканчивается. Ни у кого никогда влюбленность не останется на всю жизнь. Это значит, что мы привыкнем друг к другу, доедим друг другу, пройдет это чувство притяжения. Некоторые думают, а у нас не пройдет. Ну, вы можете на это надеяться. Это нормально. Вот. Но зато, если люди правильной дорогой идут, у них появляется настоящее чувство глубины. Они начинают видеть глубину друг в друге. У меня даже песня на эту тему есть.
Смотри, какая доброта, она надежду бережет, что без раздоров и хлыста прозрение сердца обретет. Смотри, какая высота, что невозможно дотянуться с самых высоких в мире звезд. Луна и солнце будто бьются.
Человек, когда видит глубину в другом человеке, то он не может это, с этим ничего сделать. До нее не дотянешься. Начинает видеть что-то непостижимое внутри человека. Но для того, чтобы это видеть, нужно отказаться от своих желаний по отношению к нему. Пока ты от него что-то хочешь, ты будешь только это видеть. Настоящая любовь возникает всегда в жизни людей только как подвиг. И смирение — это правильное состояние сознания человека. Смирение означает, что человек научился жить, делая, и ничего не требуя к себе. Но иногда приходится требовать, потому что человек слаб. Допустим, я приехал сюда, сильно устал, попросил, чтобы мне больше тишины было, чтобы поменьше людей. Вот. Ну, то есть иногда приходится требовать, но это не должно быть основой жизни. Нужно, чтобы это было как исключение. А правилом должно быть вот такое состояние.
Ты за любовь прости меня, я не могу иначе. Я не боюсь обиды сон, в речку обида кает. Мне до любви такой простор, сердце мое. Ты заболеешь, я приду.
красиво, правда? Но очень трудно так делать, так действовать трудно, но мы должны постоянно вдохновлять себя на это. Потому что когда человек живет в таком состоянии и забыл про себя, это состояние называется смирение. И смирение — это естественная функция души. То есть фактически душа всегда должна находиться в этом состоянии, чтобы быть счастливой. Но мы практически забыли про это, потому что это постоянная аскеза для нас так жить. Человек в этом мире нуждается во всем: в воздухе, в воде, в еде. Там, и поэтому это все надо добывать, дышать надо, кушать надо, все это надо добывать. Здесь никакого смирения нет. Я когда летел в самолете, то перед моими глазами был планшет впереди стоящего человека, сидящего. И там на планшете был фильм про полицейского, который, ну, постоянно всех убивал что-то там. Но у него в какой-то момент умерла мама. И он так переживал. Но когда убивал, он вообще не переживал. Столько поубивал. Ну, плохих, конечно, людей он убивал, нехороших. Но он не переживал, так раз и все. А когда мама умерла, он так переживал. Прямо вот лица на нем не было. Катался по земле. Представляете, какая двойственность? Ведь человек, которого ты убиваешь, он тоже был чьим-то папой или мамой. Часто мы как бы в своей любви очень ограничены. Конечно, там чувство долга, он выполнял долг, я не против этого, но просто я вам сравниваю, как мы живем, то есть показываю грани вот эти, не то, что я не такой, я такой же. Мы показывали, как бы надо видеть эти грани, что мы чем-то дорожим в жизни, то, что мы лучше знаем. Он свою маму лучше знал, он знает ее глубоко, он видел ее, как она ему служила, он ей служил. Между ними очень глубокие отношения любви. А преступник, которого он убил, никаких отношений. Он просто видит его преступление и наказывает его за него. И у него ничего даже не дрожит внутри в результате этого поступка. Почему? Потому что нет отношений. Таким образом, это не то, что не надо убивать преступников, я сейчас не на эту тему говорю, я говорю о тему души. Ну, то есть душа, она по природе становится счастливой, когда она строит вот эти отношения служения. И она тогда глубже понимает мир. Мир человека, с которым ты соприкасаешься, мир природы. Допустим, человек работает в лесу, прибирает лес, допустим, или сажает деревья. Это его работа, допустим, да? Как вы думаете, он будет понимать глубоко этот лес? 100%. Он будет получать от него здоровье? Будет. Но мы когда прибегаем в лес, мы чем там занимаемся? Собираем грибы, жгем костер, шашлыки жарим, поели, покупались, поломали дрова, там пожгли что-то. И поехали назад домой. Мы получили от леса его силу? Чуть-чуть. Ну, мы в то время, когда мы фоткались на фоне деревьев, в этот момент мы как бы их и почувствовали, что они красивые. Потом почувствуем еще, когда фотки эти посмотрим. Все. Вот чтобы остановиться и посмотреть на лес, попробуйте прийти в лес, встать и начать смотреть на лес. Вы не сможете. Потому что это нереально сделать для человека. Получить от леса любовь, просто глядя на него, невозможно. Для этого нужно пойти и убирать там мусор. Или просто любить лес. Ну, не для себя, а для него. Радоваться природе. Опять же, вопрос, а зачем? Видите, нужна мотивация, это опять корысть, да? Поэтому, по факту, мы не можем быть полностью бескорыстными в этом мире. Но мы должны всегда к этому стремиться. И когда меня, допустим, обвиняют в том, что зачем ты даешь такие мотивации любить лес, которые не связаны с лесом напрямую, они говорят о том, что это дает здоровье, эти мотивации. Я вот бегаю сейчас в парках, бегаю, стараюсь бегать. У меня мотивация — это здоровье. Но в это время я начинаю любить природу все больше и больше, потому что, когда я это делаю на природе, я делаю это в правильном настроении. Я знаю, что здоровье человек не может получить, если он не любит лес. Любовь дает возможность обмена. Если я куда-то пришел, я никого не люблю. Допустим, некоторые приходят на мою лекцию в таком критическом настроении и говорят, мне лекция не понравилась. Так это с самого начала было понятно, что она тебе не понравится. Ты же для этого и пришел, чтобы она тебе не понравилась. Ну, точно так же ты можешь относиться к лесу, думаешь, скажешь, здесь клещ. Ну и все, то есть дальше, как тебе он понравится, этот лес. Ну, то есть, другими словами, надо понять вот этот принцип, что ну, обмена не будет, если ты не настроен на этот обмен с самого начала. Поэтому, по факту, если ты не хочешь чего-то понять, ты никогда не поймешь. Вот если, вот докажите мне, что вы хорошие. Это невозможно сделать. Или ты принимаешь людей как хороших, и тогда увидишь глубину, или не принимаешь и не увидишь. Что касается леса, то это прямая наша тема, потому что если человек не наполнен, он не может быть смиренным. Фактически раздражение на 50, а то и на больше процентов у нас означает усталость. И в этой связи нужно это четко понимать, особенно в отношениях с близкими людьми. Допустим, после лекции вы приходите домой, и ваш муж злится. Вы подумаете, что-то ты, вы скажете ему, что-то ты несмиренно себя ведешь. В результате ты не постигнешь наше отношение глубоко, и меня не поймешь глубоко тоже. Вы ему, допустим, так скажете. Но на самом деле он просто устал на работе. Как маленький ребенок хочет спать и капризничает. Не то, что он не смиренный. Он когда сисю пососал, он очень даже смиренный. Такой, очень смиренный такой лежит и добрый. Потому что он наполненный. Но взрослый человек ничем не отличается от ребенка в этом плане. То есть, когда человек наполненный, он становится смиренным, самодостаточным. А когда он больной, он капризничает. Я даже видел духовно развитых людей, больных, и они капризничали в это время. Потому что им нуждалось, они нуждались в помощи, это не значит, что они несмиренные. Это очень важный такой момент в жизни вообще. Вот понять, что ну, все люди большие, это маленькие дети внутри. И когда человек устает, хоть большой дядя, хоть маленький, они одинаково будут капризничать. Только маленький он пищит тонким голосом, а большой пищит грубым. И когда пищит грубым, кажется, что это несправедливо. Когда пищит тонким, кажется, что вполне справедливо. Вот в этом вся разница, понимаете? Но по факту, чаще всего вот это вот несмирение люди проявляют просто из-за того, что они слабые. Женщина капризничает, значит, она устала. Мужчина капризничает, злится, нервничает. Это значит, он устал просто. Если мы с этой точки зрения понимаем ситуацию, все становится проще в жизни. Но сама по себе капризы вызывают протест. Какое ты имеешь право со мной так себя вести? Да он и не хотел особо. Просто так получилось, если так разобраться. Видите, смирение — это знание. Вот сделать, вот, когда человек капризничает, терпи. Даже терпение требует силы. Если человек не наполнен, как он будет терпеть? Допустим, если я сам еле дышу, как я буду терпеть? Я не смогу. Терпеть может только тот, кто имеет силу. Поэтому давайте об этом немножко поговорим. Есть три вида силы. На каждой лекции об этом говорю, напоминаю вам об этом. Потому что главная проблема современной жизни — это обесточенность. Главная причина наших проблем сейчас у людей — мы не имеем силы. Есть три типа силы, я вам сейчас это рассказываю. Первый тип силы называется сила природы, равно здоровье. Здоровье. Причем силу природы из природы просто так не возьмешь. И здоровым от природы просто так не станешь. Для этого на природе нужно совершать аскезу. Есть три основных типа аскезы. Первый тип аскезы — пост. Что значит аскеза? Это значит включение батарейки. Вот когда человек вставляет в сеть, и компьютер заряжается, он потом в таком жизнерадостный становится, начинает работать. Точно так же и человек. Он берет силы всегда только от природы. Мы как батарейки. То есть мы берем двумя способами силы. Через еду от природы силы и через тонкое воздействие, невидимое. Если с едой у нас как бы проблем нет, мы все кушаем, но часто тоже пищу не совсем природную, поэтому в ней меньше силы уже. Не то, что в ней вообще нет силы, как говорят, эти яблоки искусственные. Они не искусственные, они выросли. Просто они выросли не на той почве, не с тем геном там и так далее. Ну, то есть они выросли по-другому. Но это яблоки, они дают что-то. Но не так, как хотелось бы. Точно так же город, допустим, да? То есть мы живем в городе. То есть природа в городе. Солнце есть, воздух есть, птицы есть, земля есть. Но все не такое природное, как хотелось бы. Но если человек начинает любить природу, и он начинает на ней активно себя вести, тогда он начинает заряжаться. Чем он будет заряжаться? Тем, чего ему не хватает. Настраиваться специально для этого не нужно. Вот, допустим, если человек не может заснуть, он сильно напряжен, не может заснуть, у него суставы начинают болеть, у него, допустим, голова, головные боли, он суетится постоянно, не знает, как сосредоточиться на одном. Это называется напряжение. Или он живет на высоком этаже, это само по себе дает напряжение. Высоко над землей, когда человек живет, он становится напряженным. Это значит, ему не хватает энергии земли. И для того, чтобы ее хватало, нужно две вещи. Первое – движение на свежем воздухе, аскеза. Или, допустим, пост. Можно, допустим, неподвижно стоять, это тоже аскеза. Как девушка говорит, я каждый день стою, что-то мне не помогает. Стоять не означает аскеза. То есть ты не двигаешься, стоишь, тогда аскеза. То есть ты на земле стоишь, не двигаешься. Или бежишь по земле. Или просто ты в состоянии поста пошел гулять. То в это время ты начинаешь наполняться природой. Если ты напряжен, значит в тебя войдет энергия земли. Земля дает человеку расслабление. А я лягу, прилягу, край гостинца старого. И ногами в долину, хай накроет туман. Пускай меня даже туман накроет, то есть я хочу поспать на крыльце. Почему? Потому что так наполняется человек энергией земли, он ее любит. Иногда он конкретно вот хочет земли, любит землю. Но иногда он не осознает это и все равно наполняется энергией земли, если он в позитивном настроении. Позитивное настроение – это уже служение. Он, допустим, бегает в парке и всем радуется. Хотя люди могут, допустим, чужие быть какие-то непонятные. Но все равно он старается всем радоваться, это его аскеза. И в это время он наполняется тем, чего ему не хватает. А как же таблетки там и эффективные средства различные, травные там и все прочее. Это тоже работает все, но слабее. Энергия — это то, чего нам реально не хватает. Именно энергия нужна для того, чтобы быть здоровым. Вот, допустим, организм и сам знает, что суставы должны быть здоровыми, но у него не хватает сил на это. И если человек начинает бегать, вот именно при болезни суставов, надо начать двигаться. Суставы больные, значит, надо долго ходить, но не надо при этом мучить себя. Надо идти с радостью, спокойно, без напряжения. Не нужно, чтобы дыхание сбивалось, но долго, долго. И вот когда долго, начинается вот это вот лечение постепенно. Теперь, допустим, у человека пессимист по природе, у него слабый иммунитет, постоянные инфекции, у него не хватает пищеварения нормального, силы. Ничего не переваривается, постоянно все бурчит в животе, там какие-то постоянно выстрелы идут. Вот. Это значит, что ему не хватает энергии солнца. И он такой несчастный такой. Вянет, пропадает, молодость моя. Вот. Несчастный человек такой. Означает, не хватает энергии солнца. Он тоже начинает просто бегать на природе, и даже в Новосибирске, где не так много солнца, он получает солнце. Потому что здесь ровно столько солнца, сколько нужно для человека. Вот он родился здесь, ему именно столько солнца и надо. Если он поедет жить на юг, может там перебор быть этого солнца. И тогда еще хуже будет. Но солнце человек получает через движение позитивное. Но двигаться надо себя заставить. И у него наступает хороший иммунитет, пищеварение там и так далее. Понимаете, контакт с природой нужен. Анемия тоже из-за нехватки солнца. Человек уже, я видел одну женщину, она вся железная стала, таблеток этих железосодержащих. Я смотрю, она как уже как само воплощенное железо. Но в крови железа не хватает все равно. Вот вся уже в железе, но в крови нет. Почему? Потому что, чтобы оно в кровь попало, нужно движение. Понимаете? Свежий воздух. Мы часто механически воспринимаем все. Мы думаем, что не хватает железа, надо есть железо. Надо просто двигаться на свежем воздухе, и организм сам возьмет железо. Он же знает, что ему не хватает железа. Он это понимает, организм сам. Его не надо этому учить. Если человек чувствует, что у него нет сил общаться с людьми, устал от людей, от жизни, от работы, значит, ему не хватает энергии воды. Тоже просто двигаемся, или можно искупаться в водоеме с радостью, с любовью. У меня так в Питере было, то есть я приехал домой уставший, сил никаких нет, от людей устал сильно я, ну как бы, хоть я и хорошо к ним относился, все равно приходит усталость рано или поздно. И я понял, мне не хватает энергии воды, мне нет гармонии с людьми, я не хочу никого видеть. И что я сделал? Я просто, там везде каналы вот эти текут. И бабушки в Питере говорят, в каналах купаться нельзя. Там каналы такие, вода. Ну, та же самая вода, она просто в каналах течет. В каналах нельзя купаться, а вот в море можно. Хотя вода та же самая. Ну, понятно, туда что-то сбрасывают. Но на самом деле это не так сильно оскверняет канал, как нам кажется. И прямо перед домом я вышел, там было градусов 5 воды. Я раз 5 пытался ноги туда засунуть, вытаскивал, привыкал к этой воде. Но когда я окунулся 2 раза туда, я вышел полностью бодрый. Мне стало хорошо, потому что я очень сильно получил это взаимодействие с природой. И вот ощущение, что я не хочу контактировать с людьми, пропало полностью. Так действует энергия воды. Она дает людям возможность общаться, гармонии находиться друг с другом. Но нужна аскеза для того, чтобы ее получить. Просто выйдешь на улицу, не получишь эту энергию. Нужно что-то сделать с собой, движение. Или вот залезть в холодную воду, или неподвижно стоять. Или ты постишься, тогда просто выйди, и ты сразу все это получишь. Ты в аскезе находишься. Если человеку не хватает терпения, энергии, вот он не может терпеть ситуацию, то эта энергия деревьев уже нужна. Деревья вот стоят неподвижно, они терпят всю жизнь. Если ты рядом с ними прошел, побыл, тоже будешь терпеть. У тебя появится эта сила, терпение. Если тебе не хватает концентрации, работоспособности, у тебя нет сил работать, значит, нужен воздух, энергия воздуха. Ее много в горах, этой энергии, воздуха. Но даже если ты просто пробежишься по улице, ты ее тоже получишь. Когда человек становится наполненным, ему есть что отдавать. Ему легко тогда служить. И в этот момент ему легко становиться смиренным. Потому что смирение с нашей точки зрения, вот если вы, допустим, вам приехал лектор, и он вам говорит, «Любите всех безусловной любовью». Как он вам говорит, знаете, что он просто фантазер. Потому что ни смирения настоящего, ни безусловной любви у нас нет. Это есть только у очень развитого человека, у святых людей это есть. Потому что он себя воспринимает как душу. Что значит воспринимать себя как душу? Это значит, что точно чувствовать, знать свое будущее, что ты никогда не помрешь. Вот представьте, если вы знаете, что будет с вами после смерти тела. Вот точно знаете. У вас будет страх смерти или нет? Ну, такой слабенький. Вот представьте, вы точно знаете, куда вы придете. Вот, допустим, заходите в какой-то дом, вам говорят, иди вот туда, звони, там вот будет такое, а ты никогда не был. И ты сомневаешься. Ну, допустим, я когда приехал сюда, мне показали квартиру, говорят, открывайте дверь вот сюда. Я только начал открывать, говорит, не это, вот сюда. Я говорю, тогда сами открывайте. Я начал сомневаться, что я никогда там не был. Точно так же человек, который знает точно свое будущее, такое возможно. Можно видеть будущее, и прошлое также можно видеть. С развитостью, когда душа, она начинает чувствовать будущее, предчувствие. Знаете, есть люди, предчувствуют свою судьбу. Все люди должны предчувствовать свою судьбу. Вот, допустим, мужчина, у вас все будет хорошо или нет? Как вы думаете? Да, видите, это предчувствие. А у вас, девушка, она уже не так уверенно сказала. Потому что у нее сейчас более тяжелый период. Это уже я за нее предчувствую. Но она сказала, зная, что как бы есть вопросы, да? Так ведь, девушка, так. Это видение, это и есть ощущение будущего. Вот вы так, вы когда я вопрос вам это задал, вы соприкоснулись с будущим в этот момент. И он соприкоснулся с будущим тоже. Но можно соприкасаться чище. Но для этого нужно быть ближе к душе. Так вот, когда человек очень близко к душе, он естественно становится смиренным. Ему не надо с собой ничего делать. Но когда человек, а мы такие, мы все такие, за редким исключением, что мы не чувствуем себя душой, то для того, чтобы быть смиренным, нам нужны силы для этого. Нам нужны силы. И не надо человека обвинять в несмирении, если он устал, с работы пришел. У него нет сил. Посмотрите на него. Смирение в этом случае заключается в том, чтобы принять его капризы. Принять не означает мучиться под их влиянием, а просто понять, что человек устал. Тогда вам легче будет их переносить. Знание является истинным смирением. Ребенок капризничает, потому что он маленький, он неразумный. Иногда мать говорит, замолчи ты ребенку. Он еще больше орет. Почему он еще больше орет? Потому что он ничего не понимает здесь, куда он попал. Он попал совершенно в другой мир, который ему неизвестен, он привыкает все здесь, и он не может замолчать, потому что ему страшно. Ребенок, как каждый звук, каждый, даже чужой человек чуть-чуть, все, что связано с тем, что он не знает, он сразу начинает плакать. Почему? Потому что ему страшно, он не понимает, куда он попал. Точно так же человек, приехал в другую страну, ему 5 лет надо адаптироваться там, потому что все чужое, другие люди, другие взгляды, другие отношения, другая политика, другая философия, другая правда, все другое. 5 лет люди примерно привыкают к другой стране. Другой город переехал, не так, как бы. Ну, тоже адаптация нужна пару лет. Но в другую страну вообще долго человек привыкает. Ну, как ребенок становится. Он такой ходит, и вот такой вот, и он... Это называется дезадаптация, то есть. Его заново надо учить всему, хотя он все знал до этого. Поэтому, допустим, иммигрантам нужно год где-то сначала дать возможность привыкнуть просто, а потом их учить уже, ну, допустим, специалист, врач. Им год надо давать какое-то простые задания, нельзя ему сразу давать серьезные, потому что он дезадаптирован. Ему надо сначала вжиться в эту атмосферу. И вот знание об этом, обо всем, называется смирение. Если ты точно знаешь, что происходит с человеком, то это даст возможность тебе его терпеть. Видите, смирение основано на самодостаточности человека. Когда у него есть силы, он смирение становится. Когда у человека есть желание служить, он естественно становится смиренным. А это уже знание. Вот человек, если знает, что, вот, допустим, большинство людей, они считают, что я ничего плохого своему мужу не желаю и своей жене. Ведь речь не идет о том, желаете ли вы чего-нибудь плохого. Вопрос заключается в том, желаете ли вы ему чего-нибудь хорошего по-настоящему. Вот в чем вопрос. Как матери говорят, я своему ребенку только добра желаю. А почему? Вот, женщина, почему вы своему ребенку желаете только добра? Я сейчас не осуждаю вашу любовь. Конечно, у вас есть любовь к своему ребенку. Давайте разберемся в этой любви. Она полностью бескорыстна или нет? Если у вас к ребенку бескорыстная любовь, почему бы вам не желать добра так же сильно и всем другим детям? Почему именно только своему? Потому что у Бога есть один определенный механизм. Когда маленький ребенок рождается, то он заставляет женщину увидеть в нем душу. То есть ребенок смотрит доверчивыми глазами такими, он доверяется тебе, полностью верит в тебя. И ты когда веру эту видишь, а вера — это божественное качество. Да, ты видишь, ребенок тебе верит очень сильно, то ты начинаешь видеть в нем душу. Но он, когда вырастает, перестает верить. А ты продолжаешь видеть в нем душу. Но он ведет себя уже иначе, не как совсем маленький. Он не подчиняется тебе уже, как раньше. Не слушается. Делает, что хочет. И ты удивляешься, ну раньше же он слушался, почему сейчас не слушается? Потому что он вырос. Вот эта божественная опция, заставляющая верить в ребенка и любить, она уже прошла. Он развился, и теперь ему надо уже научиться самому доверять старшим. А это уже непросто. Видите, мама служит своему ребенку, потому что от него исходит энергия счастья. Он наслаждает человека. Ребенок дает наслаждение, счастье, и поэтому мы ему служим. Пока муж наслаждает, тоже мы ему служим. Но интересно знать, что когда женщина становится беременной и рожает ребенка, энергия счастья, которая от нее идет, от жены, уменьшается в несколько раз по отношению к мужу. И если мужчина незрелый и не имеет знания об этом, он в этот момент бросает жену, потому что ему не так классно с ней становится, как раньше. Балдеж заканчивается. А хочется же наслаждаться женской природой. И все, как бы энергия любви идет на ребенка в этом случае. И тебе, чтобы испытывать счастье от жены, в это время надо услышать ее, потому что она говорит, пожалуйста, я очень сильно напряжена. Я не сплю ночами, у меня очень много работы с ребенком, помоги мне. И он говорит, да у меня своя работа, сама справляйся. Не включается в эти отношения, не хочет включаться. И энергии любви, значит, и не получит. Потому что если он действительно понимает, что женщина перенапряжена, начинает включаться, тогда он начинает любить и жену заново, и ребенка, которого никогда еще не любил. Женщина его естественно любит, а мужчина, чтобы полюбил, ему нужно служить жене и ребенку в это время. Заставлять себя служить. Вот с этого момента начинается любовь. До этого была влюбленность. А теперь любовь означает аскеза всегда. Но она дает более глубокий результат. Итак, что такое смирение? Смирение — это внутреннее чувство, которое основано на знании и желании служить другому человеку. Это чувство означает, что я не желаю себе ничего, я хочу только отдавать. Вот это называется смирением. Ну, то есть человек ничего не требует. Он хочет только отдавать. Почему? Потому что в этом самая большая выгода. Это и есть настоящее счастье, в таком настроении сознания находиться. Но для этого нужно иметь знание об этом. Знание на опыте проверяется. Пробуй так жить. Пытайся понять. Пытайся любить природу. Получишь здоровье. Видите, есть даже корыстно. Это корыстно можно делать. Но корысть есть в благости, в страсти и в невежестве. Например, невежественная корысть — это эксплуатация. Когда человек тебе морду бьет, там, ненавидит, изменяет, то не обязательно с ним строить близкие отношения. Можно жить отдельно, но не надо бросать, потому что это твоя судьба. И он начнет исправляться. Но если ты близкие отношения с ним будешь строить, он еще больше будет наглеть. Видите, корысть бывает невежественной, злой. Есть страстная корысть. Означает, мы вместе хотим развиваться, хотим счастья, квартиру, хотим, чтобы дети выучились, хотим денег, хотим власти, хотим всего, что есть в этом мире хорошего, что дает счастье. Это страсть. Люди от этого состояния не получают глубоких отношений, живут рядом друг с другом. Когда плохой период начался, они бросают друг друга. Потому что вот это все, вот, что, о чем я сказал, дает поверхностное счастье, неглубокое. Глубокое счастье оставляет людей вместе, а поверхностное счастье не оставляет. Чуть-чуть трещина пошла, и все, раз, я уехал. Ищу дальше себе вот этого развлечения, влюбленности. Но если это называется как бы корысть в страсти, она не такая бескорыстная на самом деле. Ну то есть или желание счастья в страсти. А есть еще корысть благости, когда человек, допустим, хочет на природу для здоровья, но при этом он знает, как правильно, что надо улыбаться всем, желать всем счастья. Это тоже не бескорыстие, понимаете? Но при этом человек ведет себя правильно, он получает правильный результат. Люди начинают ему в ответ улыбаться, природа ему дает здоровье. И он, когда это все понял, получил об этом знание, он становится более бескорыстным. Он уже идет и в ответ хочет природе что-то дать, и людям хочет в ответ что-то дать. В результате бескорыстие развивается постепенно, в результате знания. И смирение означает, что человек понимает себя, что вот так лучше жить, и все, в этом заключается смирение, а не делать смиренный вид. Да-с, я с вами согласен, там, ну, потому что иногда это по долгу службы надо так вести. Здесь нет никакого служения, смирения. Хотя это тоже приятно. Вот, допустим, в самолет заходишь, там стюардессы улыбаются тебе, потому что это их работа, их так научили, что в самолете всем надо улыбаться, иначе все стулья будут грязными. Потому что там страшно лететь. Надо создать атмосферу, как бы, такую, что все классно, как бы. Хотя вот, когда летишь в самолете, ты же не знаешь, что происходит с самолетом. Но есть хороший способ понять. Вот когда ты летишь в самолете и смотришь на стюардесс, и если они перестали улыбаться, вот так, это значит, что-то не то уже с самолетом происходит. Потому что в этот момент уже ни во что не поиграешь. Вот. Но в целом как бы они стараются, и это тоже приятно, даже просто искусственно человек, из-за того, что он так работает, он пытается быть смиренным, добрым и так далее, даже это приносит счастье. Не то, что если человек с позиции знания это делает и получил уже опыт, что так надо жить. Я заметил, что стюардессы постарше, они не улыбаются уже всем, как молодые, но они при этом по-настоящему любят людей, они подходят и говорят, вам плохо? Хотя человек ничего не говорил, он говорит, да, помогите. Она видит людей уже все, она все знает, что происходит в самолете. Это называется уже доброта. Когда человек понял других людей, он их чувствует, видит, это уже как бы результат правильной жизни, результат вот этого смиренного или служения людям. Доброта — это уже реализованное знание, человек становится добрым. Надо, видите, говорят, надо, потому что мир будет лучше от этого. Итак, мы говорим с вами о смирении, и говорим, что есть эгоизм. Есть ложный эгоизм, это желание выжить в этом мире. Ложный эгоизм означает, как бы человек выживает, он дышит, ему надо есть, нужна жена. Если кто-то отнимает жену, я что делаю? Я ее назад, и ему бью, как бы, куда попадет. Вот. Почему? Потому что он отнимает мое. И все говорят, молодец, защитил свою жену. Вот. И это нормально. Ну то есть ложный эгоизм нужен. Просто в какой-то момент он становится чрезмерно сильным. Например, у тебя вот есть мое, а ты ее сам начинаешь гнобить. Вот, и это означает уже перебор. Но все равно, если человек развивается как личность, наполняется энергией, то есть энергия природы дает здоровье. Там Бог находится в природе или нет? Находится. Именно для того, чтобы мы были здоровыми, природа существует для этого. Если человек любит людей, он наполняется опять же той силой, которая ему нужна, точно так же. А что это за сила? Вот, допустим, девушка не замужем, что это значит? Я не говорю, что ей там 12 лет она не замужем, когда, допустим, она уже взрослая девушка такая, и, допустим, 25, и она не замужем, а хочет. Что это значит? Почему она не замужем? Потому что у нее не хватает силы. Или парень, допустим, говорит, у меня работы нет. Или работа не та. Почему? Потому что не хватает силы. Или человек говорит, у меня что-то положение в обществе совсем низкое, я хотел бы повыше. Почему не повыше? Потому что не хватает силы. Что это за сила такая? Непонятно, о чем речь вообще. Эта сила называется любовь к людям. Есть любовь к природе, и людей просто так не полюбишь. Вот ты, допустим, так стараешься, что-то я замуж не могу выйти, стараешься их любить, и что-то не очень. Вот, не получается. Почему? Потому что это так не работает, система. Чтобы эта сила пришла в тебя, надо им служить, людям. И когда ты им начинаешь служить, ты их лучше начинаешь понимать и любить, начинаешь их больше. И когда, допустим, девушка служит людям, эта энергия любви к людям, это сила, которая она куда идет? Куда идет? Сила любви к людям куда идет? Девушки, ну? В красоту ее идет, понимаете? В красоту. Касса не косметика дает красоту. Она тоже дает красоту, конечно, все нормально. Вот, красоту. Ну, то есть, вот смотрите, если взять косметику и плюс любовь к людям, получается красота. Если оставить косметику без любви к людям, то получится манекен. Красоты нет, понимаете? Понимаете, о чем я говорю? А если убрать косметику и оставить любовь к людям, то будет тоже красота, но скрытая, не всем видная. То есть, можно вывести ее наружу с помощью косметики. Теперь, почему девушка замужем? Потому что ее любовь к людям шибла кого-то с ног. Ну, то есть замужем означает, что она стала такой сильной, что кто-то не смог устоять. Как это так? Что значит шибла с ног? Что-то мешает, допустим, если у нас разная вера, как бы я сшибу с ног или нет? Разная вера, разные взгляды, разная культура. Будем вместе жить или нет? Если есть любовь. Ну, если люди разумные, смогут, да? Мне песня так понравилась в последнее время. Добился. Слава Аллаху, что ты моя, иншалла, вместе навсегда. Люблю Аллаха я одного, а тебя люблю ради него. Слава Аллаху, что ты моя, иншалла, вместе навсегда. Люблю Аллаха я одного, а тебя люблю ради него. Почему он такой радостный? Потому что его кто-то сбил с ног. Мужика надо сбить с ног. Он сам хочет. Он как бы готов. Но у кого-то не хватает силенок. И сейчас, так как люди нравственно слабы, 50% людей одинокие. Мужчины одинокие, потому что их с таких сбивать с ног никто не хочет. Такой даром не нужен. А девушки одинокие, потому что не хватает любви к людям. Когда мужчина любит людей, он служит, что-то делает для людей, то что он получает? То, чего у него нет, а у него, допустим, нет работы. Хорошо, вот смотрите, просто практика. Приходит вот, кто из вас работодатель? Есть, поднимите руку. Ну, работу может дать. Вот, допустим, к вам приходит человек, ну, допустим, ваши специальности, все, и он такой, видно, он любит людей. То есть, ну, как бы, готов всем помочь, просто такой вот по природе, душа такой парень. Классно же такого взять на работу, правда? Нам таких не хватает, а то все приходят, начинают, и пошел, как бы, мозги парить. Думаешь, ну давай, иди дальше. Правда ведь? А то пришел и всех любит. Ну пускай он, допустим, там не квалифицирован. Ну подучим, подучим, ничего страшного. Главное, чтобы человек был хороший, правда? Все согласны со мной? Только об этом и речь. Думаете, парни дураки, что ли, они не видят девушек? У них природно заложено это. И у девушек природно заложено, когда о них парни думают. Знаете об этом? Вот говорят, а что, вы читаете мысли? Да каждая девушка читает мысли. Вот, допустим, парни только, как бы, я вот реально, как бы, в аэропорту иду, думаю, девушка такая красивая, раз на меня сразу. Ничего себе, почувствовала. Мгновенно просто. Вот это, думаю, ничего себе. Вот так заложено природой. И она так не просто на меня смотрит, она типа, да, это так. Видите, все как бы уже заложено природой. Но есть силы. И эти силы нужны каждому человеку. Мы поэтому и несмиренные такие. Девушки иногда начинают раздеваться уже от отчаяния, что замуж ни за кого не могу выйти. А это помогает только привлечь тех парней, которые хотят секса, а семьи они не хотят, такие люди. Чтобы выйти замуж, нужно учиться аскезу совершать очень серьезную, служение людям. Аскеза нужна. Нужны еще благословения старших. Вот у нас здесь есть удивительные люди, которые помогают вам в этих вопросах. Есть такая группа, ну вот сейчас создается такая группа в интернет. Она, по-моему, мне сказали, называется «100 бабушек». То есть, ну, цель группы такая, то есть находим бабушку, начинаем ей служить, и она дает благословение. Дочка, хорошо тебе выйти замуж. В зависимости от силы служения будет такое благословение. Вот такая группа создается, ищем бабушек, им служим, и она говорит, благословляю. 100 благословений получила, все. Замуж. Интересно? Хороший проект. Ну там в фойе все узнаете об этом. Итак, идея в чем заключается? В том, что людям не хватает только силы во всем. Самодостаточность означает способность сильно любить, сильно служить, сильно заботиться. Допустим, девушка мечтает замуж, у нее есть мечта. Это не помогает. Но если она всех любит, служит всем, она становится очень влиятельной. Чем больше она это делает, тем больше копит силы, способной сбить с ног. Вот именно выйти замуж нужно, это сильная позиция для девушки. Девушки думают, надо девушке быть скромной и ждать, когда твой парень придет. Но тебе платочек надо покупать уже, чтобы ждать потом уже бабушкой. Потому что если ты замуж хочешь выйти, то надо не ждать, а просто быть активной социально, всех заботиться, всех любить, дружить, служить. Не значит, что гулять надо по парням, нет. Наоборот, это тебя расходует. Если ты начала просто с кем-то в постели спать, но он замуж тебя не взял, у тебя меньше силы этой стало. Надо держаться подальше от парней, служить. Допустим, он в тебя влюбился, пока замуж не хочет, не зовет, не ложись в постель с ним. У него магнит будет нарастать тебе, и его желание, ответственность взять тоже будет нарастать, и он скажет, все, женюсь. В какой-то момент, ну, скажет, все. Я подумаю. И точно так же, когда человек видит, что препятствие, которое в жизни возникло, допустим, раз, ворвалось сердце на работе, не могу работать как раньше, или препятствие связано, допустим, с деятельностью, я не могу удержаться где-то на одном месте, или препятствие связано с отношениями, то есть близкий человек предал. Это называется препятствие. Возникло препятствие. Так действует судьба. И когда у человека есть препятствие, он должен служить Богу. Потому что есть три силы. Природа дает здоровье, служение людям дает человеку социальную силу, способность получить то, что нужно в обществе, а служение Богу дает человеку победу над препятствиями в жизни. Но при этом надо отвлечься от препятствия. Когда человек болен, он должен отвлечься от болезни. Болезнь сковывает страхом человека. У меня суставы больны, как я буду ходить? Мне запретили ходить. Нужно ходить, когда у тебя больные суставы, и тогда ты их вылечишь. Вот это и есть победа над болезнью. Ты как бы идешь вперед, заставляешь себя. Когда девушка не замужем, она должна эту скованность, одиночество, мысли о себе победить и начать забыться в служении людям, забыться. И в тот момент, когда она забыла, что ей надо замуж, она выходит замуж. Потому что в тот момент, когда она забыла, что ей нужно замуж, она становится сияющей, очень красивой в это время. У меня был такой случай, одна девушка, которой я не увидел, что она выйдет замуж. И она меня все время спрашивала, когда я выйду замуж. Я говорю, продолжай развиваться. Она говорит, ну когда? Я говорю, продолжай развиваться. Я не верил, что она выйдет замуж. Потому что я не видел. И в какой-то момент я приехал в ее город, она помогала готовить мне, служила таким образом. И я смотрю, она такая счастливая такая. Я начал что-то видеть. Думаю, ничего себе, так человек меняет свою судьбу. Судьбе ей было не положено выйти замуж. И начала менять судьбу, я смотрю, не работает система, гороскоп этот, работает победа над судьбой. И я говорю, что, замуж выходишь? Она говорит, нет. Я говорю, а что такая счастливая? Она говорит, да я что-то уже и так хорошо себя чувствую. Я забочусь о всех целыми днями, всем служу. И мне и так хорошо стало. И она нашла себе супер мужа. Супер человека просто нашлась. Понимаете? Девушки, чего не хватает вам в жизни? Только этого. Это силы внутренние. Надо заставить себя так жить. Быть социально активной. Скажешь, мне негде быть социально. Хорошо, вот у нас есть клуб «Благость», приходите в клуб «Благость», всех любите. Там для этого все предназначено. Там акции всякие есть, там кормить тех. Вот они сейчас шарики увидите, как будут летать по залу. Это они все сделали. Я только бросаю, получаю результат, так сказать. Или пойдите просто в своей вере. Не просто в храм ходите помолиться, покреститься, а просто поищите, где можно общение, общаться, служить. Придите в этот храм, скажите, я хочу полы помыть. Скажут, ну хорошо, приходи вот с утра. Придите, найдите время, начните служить. Что-то неинтересно так же. Краситься интересно, а служить не... Вот это называется аскеза. А у меня времени нет. Ну хорошо, одна живи тогда. Время на телевизор есть, храм ходить нет. И так далее. То есть знание мотивирует человека, знание. Нужно вот это знание в себе изучать, как надо правильно жить, развиваться. И тогда трудность преодолевается. Человек может препятствие преодолеть, если он забыл про свою проблему и думает только о Боге. Одна женщина подошла ко мне и говорит, я о ребенке молюсь уже 3 года. Я говорю, а как вы молитесь? Она говорит, я вспоминаю ребенка, прошу, Господи, помоги ребенку, помоги. Я говорю, и в это время действует не сила Бога, а ваша сила. Она говорит, как моя? Я говорю, а так, потому что вы сами о нем думаете. А надо перестать о нем думать, надо думать только о Боге и хвалить его, радоваться ему, служить ему, помнить о нем, выполнять его наставления. И стараться забыть о проблеме, а что, о своем ребенке забыть, что он же болен у меня. Вот перестань о нем думать. Твоя память должна на Бога пойти, и ты должен забыться в этом служении. И в этот момент, как только ты оторвешься от ребенка, он начнет о нем заботиться. Потому что две силы туда не войдут одновременно. Или сила Бога, и ты ему доверяешь, это называется вера. Забыл про ребенка, служишь Богу. Называется вера. Не значит, что ты его не кормишь, не поешь там. Я говорю сейчас о памяти. Допустим, человек работает на работе постоянно, когда же зарплата? Он знает, когда зарплата. Но думает о зарплате постоянно. И в результате работает плохо. Потому что у него слюна изо рта течет. Если он забудет про зарплату и будет постоянно думать о работе, тогда зарплату ему будут с удовольствием давать. Правда ведь? С удовольствием просто, если он забыл про зарплату. Точно так же и здесь. Человек думает о Боге, служит ему. Что, Бог не знает, что ребенок больной, что ли? Да вы ему не даете просто его вылечить. С удовольствием вылечит, если вы отпустите сами это все. Точно так же за мужество. Служите Богу, забудьтесь в служении людям и Богу. Забудьте себя, забудьте свою проблему. В тот момент, как забыли, Бог вспомнит сразу. Даст вам силу. Так должен человек жить.
Проснулся в ладонях Бога, и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полях, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем, побежим по проборам леса. По цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам, мы увидим его бескрайность и забьем в далеком зоре. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле.
А что не хватает? А не хватает правильной жизни. Вот, допустим, мы телевизор смотрим, и что в это время делаем? Мы получаем то, что они имеют. Когда человек во что-то верит, то он контакт такой получает. Мы недостаточно ходим в храм, мы недостаточно слушаем вдохновенные беседы, духовные песни. Почему? Потому что мы очень сильно заняты страхом, своими проблемами. Мы хотим получать от жизни то, что сейчас надо. А вот это вот желание понять, как устроен этот мир. Самое первое, что нужно понять, нам не хватает вдохновения. У меня один родственник младший. Юда, я не могу жить, Олег, я умираю. Я говорю, ну послушай мою лекцию. Он говорит, я все знаю, что ты говоришь. Я говорю, люди слушают лекции не для того, чтобы узнать больше. Он говорит, а для чего? Я говорю, для вдохновения, чтобы поменять свою жизнь. Потому что когда люди слушают, они получают нечто большее, чем знание. Они получают возможность меняться. А возможность идет именно из-за контакта. Ты включаешься в эту лекцию, ты погружаешься в это, и тогда ты сможешь менять свою жизнь. Потому что нам не хватает именно этой силы, дающей возможность действовать. Человеку хватает знания, в принципе, в жизни. Нового ничего я не скажу. Но если вы вдохновитесь после этой лекции поменять свою жизнь, значит, цель моя достигнута. Понимаете? То есть в этом смысл заключается больший. Вот просто поверить на самом деле. Самая малость осталась. И самое главное осталось в жизни. Ну то есть, другими словами, нас есть в жизни два полюса. Это желание и смирение. Когда человек начал аскезу совершать, начал служить, начал бегать, начал любить природу, начал верить, молиться, то увеличивается смирение. И тогда мы получаем желанное. Но когда человек желает чего-то и думает об этом, это называется эгоизм или несмиренная позиция. И она рождает неудачу. Ну, например, я прихожу сдавать экзамен. У меня есть несколько вариантов, но я не знаю даже об этом часто. Я сильно хочу 4 или 5, ну, по пятибалльной системе. Как раньше мы учились. И это желание чувствуется. И поэтому преподаватели будут меня мучить. Если же я боюсь преподавателей, будет еще хуже. А если я не верю, что я получу хорошую отметку, будет еще хуже. Если я чувствую, что мне нравится этот предмет, будет лучше. Они будут мне прощать больше во время сдачи экзамена. Если я люблю преподавателей, ну, отношусь к ним как к людям, а не как к экзаменаторам, будет еще лучше. А если я хочу что-то сделать приятное для преподавателей, и, ну, как бы своей усидчивостью, своим послушанием, своей учебой, и я это хотел еще до того, как я пришел на экзамен, я просто хотел приятное сделать преподавателям, то они мне точно поставят хорошую отметку. Даже если я не все правильно скажу, они мне помогут правильно сказать. Потому что это и есть настоящее понимание жизни. Смиренная позиция означает, что ты забыл про себя, ты забыл, что тебе нужна отметка. Ты просто хочешь, чтобы эти люди были счастливы. Это, ну, искусственно сделать невозможно, потому что ты же в страхе находишься. Тебе нужна отметка на самом деле, иначе ты не поступишь в институт или тебя выгонят из института. То есть есть страх, но если человек вот так сильно вдохновился предметом и людьми, которым преподают, если он для них это делает, то тогда гарантия есть правильной сдачи экзамена. Это называется удача, такое состояние сознания. То есть смирение всегда борется с желаниями, и когда человек побеждает свои желания и начинает просто служить, жить смирением, он становится удачливым, и тогда Бог делает все, что ему нужно в жизни сам. Другими словами, мы не получаем того, что нужно в жизни, потому что нам не положено. Как некоторые меня спрашивают, а как развить вот такое качество характера? Говорю, никак не разовьешь. Почему? Потому что не положено. Потому что ты не имеешь этого качества характера, потому что ты наказан этим. Это твое наказание. А когда ты будешь делать правильные вещи, тогда наказание будет снимется, и ты получишь это как награду. Почему я не могу выйти замуж? Наказано. Почему не могу найти хорошую работу? Наказан. Почему у меня не хватает денег? Наказан. Наказано. Что делать, чтобы иметь деньги? Неправильное настроение. Чтобы иметь деньги, надо забыть про деньги. Чтобы выйти замуж, надо забыть про замуж. И вспомнить о людях. Чтобы быть здоровым, надо забыть про болезни и начать аскезу, движение, поста, там, статические упражнения. Есть три типа омоложения, способа омолаживаться. Три типа есть. И три типа старения. Время, когда действует на человека, оно его старит все время. И каждого по-своему. Один человек становится толще. Он говорит, это просто возраст. Нет, это не возраст, это болезнь. Ты поправляешься, это болезнь, это не возраст. И чтобы вылечиться, нужен пост и движение. Вот эта аскеза убирает лишний вес. Видите, у меня я стал поменьше, да, с прошлого года. Кто начал бегать больше, больше, больше. Я смотрю, и ушел в ненужный вес. Дальше, когда человек чувствует, что его сковывает или напрягает, это два вида вот одной энергии сковывания, когда тебя горбатит там или уже не так сильно можешь почесаться сзади. То есть сковывает. Или напрягает. Ну, то есть ты почесаться можешь, но заснуть не можешь. Или не можешь, допустим, расслабиться Те говорят, расслабься. Ну, не могу. Называется, напрягает. Тогда нужно статические упражнения, неподвижные положения тела и движение. Вот это убирает напряжение. Это второй вид старости. Старостью все больше людей некоторых напрягает и больше. Другие толстеют все больше. Это означает старение. И оно побеждается аскезой. То есть долго живет только тот, кто делает эти аскезы. А тот, кто говорит, все будет хорошо. Ну, конечно, мы же вечные. Может, все будет хорошо, только уже в следующей жизни. И третий тип аскезы и болезни, это когда человек чувствует жар в теле, напряжение эмоциональное, ругается со всеми, гневается, воспалительные процессы дальше идут. Это означает третий тип старения. И побеждается он постом и статическим упражнением. Видите, три типа омоложения, три типа старения. Это все взаимодействует между собой. Даже чтобы тело было живым, здоровым, нужно забыть о теле и начать совершать аскезу. Фактически, что такое пост? Мы делаем то, что телу не хочется. Это называется смирение. И ты получаешь молодость в результате. Что такое движение? Бег, допустим. Вот мое тело не хочет бегать, а я бегу. Что такое статика? Я не хочу стоять неподвижно, хочу двигаться, а надо. Человек получает здоровье. А я не хочу идти и обо всех заботиться. А надо, иначе одна останешься. А мне хорошо одной. А надо идти. Ты одна и так уже 10 лет. Сколько можно уже? А в храм некогда ходить. Ну тогда и так и останешься без работы, без мужа. Там. Если тебе некогда в храм ходить, значит... Ты не хочешь побеждать судьбу, нет у тебя такого желания. Когда в Киеве читал лекции, когда прям сам разгар войны, я приехал в Киев, все люди бледные такие, несчастные, замученные, страшная ситуация. Война — это страшная вещь. На лекцию пришло очень много людей, несмотря на то, что я с Россией, парадокс. Не то, что они там все активисты, как бы за Россию пришли, люди пытались просто понять, как им выжить. Они пришли на лекцию. И в этот момент стерлись национальные рамки государства. Я просто приехал людям помочь. Им тяжело, им надо выживать. Я им начал учить их молитве. То, что я говорил, каждую лекцию, они начали слушать. Они меня услышали, эти люди, потому что они были в беде. Я их учил всю лекцию, как молиться. Потом дальше, когда я приехал, через месяц, война не закончилась. Она была также сильна, и все на улицах тоже были бледными. Но в зал, когда люди пришли, те же самые люди, они стали получше выглядеть. Я спросил их, кто из вас продолжает так же интенсивно молиться? Я спросил их сначала, кто молился, они подняли руку. А теперь спросил, кто из вас продолжает так же интенсивно молиться? И подняли руку только половину людей. И те, кто я запомнил, кто не поднял, я спросил, что вы, говорю, не молитесь? Он говорит, да получше стало. Это значит, что человеку не нужно счастье, не нужно. Чуть получше стало и до свидания. Вот так мы живем. Нам не нужно счастье, понимаете? Чуть получше стало и до свидания, все. В этом заключается наша особенность. Мы ленивые по природе. Вот так вроде нормально жить. И так желание и смирение. Что победит? Такая у тебя будет жизнь. Смирение означает служить. Служить природе, служить людям, служить Богу. Конечно, это не бескорыстное служение. Есть какая-то корысть. Я хочу быть здоровым, я хочу иметь нормальную жизнь, семью, там, работу. Я хочу преодолеть трудности. Но в этом самом процессе такого служения мы становимся бескорыстными. Бескорыстие означает, что человек сам стал самодостаточным. И ценность служения стала выше, чем его желание от этого что-то иметь. Если человек не самодостаточный, даже если у него большая ценность, все равно он не может быть бескорыстным. Если человек не хватает воздуха, что он будет делать? Дышать. Кушать не хватает еды, что будет делать? Хотеть кушать. Девушка не замужем, хоть она бескорыстная, все. Что она будет хотеть? Замуж. Потому что человек не самодостаточный. Когда он стал самодостаточным, тогда, и плюс еще понимает, что служение лучше, тогда бескорыстие растет. Поэтому Бог и делает людей самодостаточными сначала. У него тоже есть цель. Он хочет, чтобы мы стали лучше. Поэтому Бог сначала человеку делает счастливым, если он ему служит. И делает все правильно в жизни. Сначала Бог делает человека счастливым, а потом испытания уже ему дает. Не бойтесь, что сразу будет испытание. Некоторые пугают, говорят, Богу начнет служить, будут испытания. Он вообще у тебя все отнимет. Нет, не так. Сначала счастье придет. Ну, сначала немножко помучает, конечно. Чуть-чуть. Муж ничего не понимает, я что делаю? Я начал лекции слушать, начала. Муж ничего не понимает вообще. Все против, говорят, это секта. Это испытание. Это нормально. Я когда начал работать над собой, мне было 15 лет. Мама вообще подумала, что я с ума сошел. Тут реально как бы, ну, что, сумасшедший что ли? Но я ей помогал так подумать. Потому что когда я начал развивать способности видеть людей, я прочитал в учебниках по йоге, что нужно сосредоточиться, а я все понимал буквально. Ну, то есть там написано, нужно сосредоточиться на третьем глазе и не разговаривать полгода. Концентрироваться днем и ночью вот здесь. Я думаю, ну днем я смогу, ночью не знаю как. Учился и ночью тоже во сне концентрировать. Я перестал разговаривать. Полгода, представьте, мама видит. Ребенок вообще не начнет, просто такой. Она говорит, сынок, что с тобой? Я не могу сказать, я сосредоточен на третьем глазе. Мне некогда. Она думает, ну с ума сошел. Нормально все. Также позитивизм. Допустим, если человек говорит, да я отсмирилась уже всем. А там муж там дебоширит там и все прочее. Это не смирение. Это унижение. Как определить, смиренный ты или нет? Если ты несчастен, то значит ты не смиренный. Это просто унижение. Смирение – это самодостаточность. И смиренный человек не означает, что он позволяет над собой издеваться. Смиренный человек должен держать правильную дистанцию. Вот если человек ненавидит тебя, подальше от него держись. Даже родственник. Вот ты должна с ним жить по закону, допустим. Но он начинает тебя бить, издеваться. Держись настолько далеко, чтобы тебе было комфортно жить. Это называется раз, здравый смысл. Если даже в одной квартире некомфортно, хорошо, живи отдельно. Это не грех. Если ты не бросаешь, не изменяешь, можешь жить отдельно. Это не грех. Ставь условия. Если он не может тебе предоставить нормальную жизнь, ставь условия. Это не означает несмирение. Некоторые говорят, а что это ты живешь отдельно? Надо смириться. Так она смирилась. Она же не бросает. Просто она не позволяет над собой издеваться. Вот и все. Это нормально. Ну то есть, смирение не означает унижение. Некоторые люди путают, думают унижение. Смирение это сила. А унижение – это слабость. Есть еще такое понятие – слабость сердца. Вот, допустим, у меня ребенок наркоман, а я смирилась. Ты не смирилась, ты унизилась. Потому что ты привязана к нему, ты хочешь наслаждаться им и разрушаешь его жизнь. Потому что если он стал наркоманом, трудись над этим, молись. Пытайся его отдать куда-нибудь, где его вылечат. Что-то делай с этим, не позволяй ему так жить. Восстань против этого. Смирение не означает, что ты позволяешь издеваться над судьбой своего близкого человека, над своей судьбой. Не позволяй. Способность по-доброму на людей смотреть. Почему мы по-злому на людей смотрим? Как вы думаете? Мы злые? Нет. Почему по-злому смотрим? Не справляемся просто. Вот, допустим, человек совершил подлость. Готов его прибить. Вот, допустим, человек мне сделает подлость, я готов ему прибить. Это реально или нет? Реально. Все мы живые люди. Ну, какое должно быть движение в моем сердце? Я должен принять судьбу. Не то, что я должен унизиться перед ним, может, я его должен наказать, неизвестно. Но я сначала должен успокоиться. Я должен прийти в себя, это означает принять судьбу, перестать злиться, ненавидеть. Это называется смирение. Смирение ничего общего не имеет с потакательством. Если ты, допустим, прокурор, тебе надо делать приговор, сначала по-доброму отнесись к человеку, потом приговори его к тому, что положено. Если ты отец, накажи своего ребенка. Если ты мать, не разговаривай с ним, если он не достоин твоей любви. Смирение не означает унижение или слабость сердца. Я живу с ним, потому что не могу бросить. А он уже водит другую домой. Это мне то, что говорят люди иногда. И дома прямо с ней спит в соседней комнате. А я не могу бросить, потому что я его люблю. Я говорю, так бросать-то не надо. Нужно просто себя обрести в этой ситуации. Нужно в молитве стать сильной, поставить ему условия, жить отдельно, принять судьбу, но при этом не унижаться. Видите, чувство собственного достоинства должно сначала встать на место. Если ты хочешь быть смиренным, сначала стань достойным, а потом будешь смиренным. Если ты не достоин, значит ты унижен, а не смирен. Достоинство впереди стоит смирение. Стань сильным сначала. Я не могу быть достойным, мне не хватает сил. Хорошо, вот тебе природа, люди, Бог. Рушится любовь. Не хватает контакта с людьми. Служи людям. Не хватает здоровья? Иди на природу. Не хватает, давит на тебя жизнь, препятствия разрушают тебя, нет сил терпеть. Хорошо, иди в храм. Стань сильным сначала. Сила даст, чувство собственного достоинства встанет на место. Человек должен быть сильным прежде всего. А потом дальше, когда ты стал сильным, ты можешь принять судьбу и служить ей. Допустим, муж пьет. Хорошо, стань сильной. Перестань быть униженной рядом с ним. Не унижайся. Не позволяй себя унижать. Стань сильной в отношениях с людьми. Служи людям, люби Бога, люби людей, люби природу. Наполни силой. Наполнилась? Хорошо. Теперь служи ему. Как служить? Он пьет. А вот так и служить. Служение иногда означает строгость. Скажи ему по-доброму и строго. Живем отдельно. Или вот такие у нас теперь отношения. Никакой постели, пока не пойдешь этим путем. Он, допустим, говорит, а я хочу бросить, но не могу. Хорошо, никакой постели, но будем бросать вместе. Я буду молиться за тебя, ты будешь делать то-то, то-то. Давай будем сотрудничать. Говори мне о том, что у тебя на сердце. Я буду тебе помогать. Все, пошел. Вперед процесс, движение вперед пошло. А если он не согласен, он делает вид, что у него все хорошо, тогда дистанция и твердая позиция внутренняя. Теперь вы скажете, мне надоело так жить. Это означает не смирение. Хочу его бросить. Хорошо, брось. Получишь то же самое опять дальше. Это же несправедливость в этом мире. Да, так кажется. Если бы ты знала о своей прошлой жизни, так бы не сказала. Одна женщина в Москве, у меня был семинар в Москве до этого, сейчас как сейчас помню, она мне говорит, Олег Геннадьевич, он меня достал, я и так и сяк и прощаю, то он просто мне такой человек достался. А женщина имеет хорошее положение в обществе такая, но сама по себе очень много доброго делает, а муж просто подлец. Она говорит, ну что я должна с ним жить? Я говорю, живите отдельно. Она говорит, ну зачем мне с ним жить отдельно? Я уже все устала, он невменяем, он не хочет никак. И она так мне доказывала. Я говорю, значит, Бог несправедлив по отношению к вам? Он говорит, я уже не знаю, что думать. Скажите мне правду. Я говорю, правда заключается в том, что если бы вы краешком глаза увидели свою позапрошлую жизнь, что вы там вытворяли, то вы бы просто порадовались за то, что вам не так много досталось. Мне Бог приоткрыл немножко взгляд на это. Я говорю, почему позапрошлое, не прошлое? Я говорю, потому что в прошлое вы уже это расхлебывали и продолжаете в это. Она говорит, я так и знала. ничего не кончается. Я говорю, скоро закончится, не волнуйтесь. Она такая, ну все, я поняла, и пошла. Видите, знание помогает быть смиренным. Человек думает, да что это мне? Он же не помнит, что у него в прошлое, что он там бедокурил. Я тоже иногда молился. И такой, а что это я так много людей лечу в этой жизни? Так на алтаре. Такой ответ такой в сердце. Правильно думаешь, правильно. На бедокурил там когда-то, теперь надо лечить. Вот, ну то есть, надо понять вот это все. Что все здесь не просто так. Женщине кажется, что мужчины несправедливы. Мужчине кажется, что женщины с ним несправедливы. Я бы, если бы был женщиной, поступил по-другому. Да как раз, когда ты был женщиной, так и поступил. Поэтому сейчас ты получаешь обратно то же самое. Вот и все. Так устроен этот мир. Но мы не знаем об этом ничего. Надо изучать. Постепенно, развиваясь, ставится на вес чище, человек начинает чувствовать прошлое. Свое прошлое начинает чувствовать. И будущее хорошее, светлое тоже начинает чувствовать. И жизнь становится легче со временем, когда человек получает знания. Как вот парень говорит, а у меня все хорошо. Не скажу, когда будет хуже. Потому что вы не готовы. Но обязательно придут испытания в жизни. У всех людей приходят. Итак, давайте запомним, что душа, то есть я душа, мы вечные по своей природе. И душа, она вот абсолютно счастлива, когда она забыла про себя и только делает что-то для других и делает. Вот это состояние называется счастьем. Запомнили? Когда человек забывает про себя, служит другим, постоянно что-то другим делает. Это счастье. Но это счастье придет, когда я осознаю себя как душу. Это будет еще не скоро. Сначала надо сжечь все грехи. Пока грехи у человека есть, он прикован к своим проблемам в жизни. Он не может от них полностью отказаться, потому что грехи это и есть проблемы. Те проблемы, которые мы в жизни получаем, они идут из грехов изнутри. И пока человек не сожжет это все с помощью служения, знания, правильной жизни, он не сможет себя понять как душу, а значит и не может настроиться полностью бескорыстно, потому что у него есть проблемы. Я, в принципе, так более-менее все сказал по смирению, что хотел. Какие вопросы? Да? Олег Геннадьевич. Не очень смиренно я среагировал на ваш позыв.
Олег Геннадьевич, пожалуйста.
Так все нормально, это же Бог через вас действует.
Я хотела спросить, вот смысл отдельно жить, чтобы потом, когда человек исправится, он вернулся назад?
Человек может отрезветь только, когда он увидел опасность. Опасность отрезвляет. В этом смысл. Конечно, чтобы вернулся назад. А для чего еще? Или вы не хотите, чтобы он вернулся назад?
Я не знаю. Отдельно.
Может быть, если он, допустим, не захочет к вам возвращаться, вы отдельно живете. Это значит, что ситуация слишком запущена. Даже в этом случае, по крайней мере, вы сохраняете себя. Но если он уйдет от вас в этом случае, а вы предпосылок никаких не давали, вы заботились о нем, желали счастья, просто сохраняли себя, жили отдельно, то с вашей стороны никакого греха нет. Просто иногда люди преувеличивают ситуацию и разрушают семью искусственно. Например, одна девушка мне говорит, я жила отдельно, а он ушел. Я говорю, а почему ты жила отдельно? Она говорит, я на него обиделась. Здрасте. А почему он ушел? Да потому что он говорит, ну, я уже прошу прощения, ну, возвращайся. А я не возвращаюсь. Же я сильно обиделась. Замечательно. И он хотел, как бы ждал, просил, чтобы я вернулась. А я обиделась и обиделась. И он потом взял и ушел. А потом, когда я ему говорю, возвращайся, я уже не обиделась. Он говорит, я не могу. Я уже перегорел, говорит, я не могу так долго как бы человека ждать. Мне не хватило сил. Что это означает? Глупость просто. Человеческая глупость просто. Все. Поэтому Всегда, когда идет опасность в отношении, балансируйте, смотрите как. Может быть, бывают такие ситуации, что наоборот, надо поближе к человеку быть, когда у него совсем его занесло. Воспитывать тоже, ну как бы, если человек наглеет, близко быть не надо. А если его, допустим, он говорит, я ничего не могу с собой сделать, я влюбился, меня туда тянет. Ну, тебя не хочу бросать, а меня туда тянет, я не знаю, что мне делать. Называется запутался человек. Не надо тогда дистанцироваться. Надо быть поближе, заботиться о нем, помогать. Чтобы он почувствовал, что его тянет и сюда тоже. А потом сюда еще больше тянет. Потом раз, перетянула сюда. Еще помогла той тетке. Пришла к ней, морду поцарапала ей, чтобы она поняла, что не свое. Как бы. Это тоже не то, что это не то, что не смирение. Это правильное поведение. Я просил, проводил опрос у девушек, которые влюбились в других парней, замужних. И представляете, большинство из них считают, что если в это время муж как бы набил тому парню морду, я бы тогда с ним осталась. Представляете, большинство так считают, оказывается. Значит, сам Бог велел набить морду, значит... Это не смирение, да, так себя вести? Нет, это здравый смысл. Строгость — это высшее проявление смирения. То же самое поцарапать там ей как бы чуть-чуть фейс. Правильно? Она из страха может перестать так действовать уже. Защищайте свою семью. Если у вас кто-то крадет сына, вы поцарапаете ему фейс? Поцарапайте, а мужа почему нет? В чем разница?
Ну, спасибо большое, Наталья, я все поняла, ответила на
вопрос. Отлично, замечательно. Тема смирения, да? Вы по этой теме спрашиваете, мужчина? Или просто хотите спросить? Давайте по теме смирения. У нас же сейчас не просто ответы. Вот я когда вы придете... Вы когда придете сюда, 2:30 завтра, вот задавайте любые вопросы. А во время лекции по теме смирения. Вот спасибо вам, что вы... Кто вот девушка по теме смирения? Не знаете тогда, кто знает? Вот мужчина тогда. А? А, насчет эго. Ну, сейчас поговорим, да. Это тема.
Здравствуйте, Олег Ильич. Как правильно молиться?
Вот смотрите, молитва означает память о Боге. Память больше всего стимулируется звуком. Просто так помнить тяжело, потому что в памяти находится и память о Боге, и память о себе. Память о себе называется судьбой. Когда судьба становится тяжелой, то память о себе становится невыносимой. Человек даже соснуть не может, так сильно он помнит о себе, когда ему плохо становится в себе. И в это время помнить о Боге невозможно практически, невозможно. Поэтому Бог нам дал другой способ молиться, это молиться с кем-то. И когда человек, допустим, даже включает голос того, кто молится, и сильно слушает этот голос, в это время слушанием и его собственной молитвой-то я как бы молюсь как он, не думаю о себе, а молюсь как он, тот, кто молится. В это время... Слушая и молясь, я включаю память о Боге неосознанно. То есть я, как Он, это все делаю, и в это время я помню о Боге, но при этом этого не понимаю сам. Но при этом постепенно мое сердце отвлекается от проблемы, а точнее побеждает ее, и внутри появляется спокойствие. Я забываю о проблеме. Это первая стадия победы над судьбой во время молитвы. Я продолжаю слушать и молиться, сильно слушать тех, кто молится. Постепенно я вспоминаю о Боге. И тогда можно в это время уже слушать свой голос, свою память о Боге. Или продолжать слушать тех, кто молится. На второй стадии начинается влияние. То есть девушка уходила, я с ней поговорить даже не мог. А сейчас я ей звоню, она меня слышит. Это значит, что я уже на второй стадии. Я уже между мною и тобою ниточку прочистил. Влиять начинаю на ситуацию. Третья стадия называется чудо. или победа над судьбой. То есть девушка решила вернуться сама. То есть внутри нее изменения произошли. Или начальник сам решил меня взять на работу назад. Это чудо. Когда вот третья стадия проходит, судьбы и победа над судьбой, человек начинает верить в Бога. Вот. А до этого это просто теория. Узнали, как молиться? Помогает сильно неподвижное положение тела. Утреннее время, пост, молитвы помогают. Когда тебе кто-то старше находится рядом, это делать тоже сильно помогает. И молиться надо в своей вере, не надо экспериментировать. Если есть своя вера, надо в ней молиться.
Если нету?
Молитесь как хотите, ищите, пробуйте разные варианты, можно экспериментировать. Нет никаких.
Спасибо.
Ты читаешь Библию, а я Коран. Экспериментируйте, нет ограничений. Ну, ваш вопрос. Да, по поводу эго, давайте. Наша тема как раз. Она с смирением напрямую связана. Смирение — это правильное состояние эго. Когда эго в правильном состоянии, то это называется смирением. Да?
У меня нет конкретного вопроса, я хотела узнать, что это эго.
Эго — это компонент психического тела человека, неразрушимый. То есть есть вещи, которые не умирают после смерти. Есть три компонента нашего тела, психического тела. У нас есть психическое тело, которое не умирает после смерти. Первый компонент называется эго. Это чувство себя как личности. Вот я такой. Вот, допустим, таракан ползет, у него есть эго? Есть. Он чувствует себя личностью. Вот я таракан, как бы, ползу. Потому что он живой. У души есть эго. Таракан живой, там есть душа, она просто хотела вот такого счастья тараканьего. И поэтому родилась тараканом. То есть душа рождается тем, чем она хочет быть. То есть, если, допустим, душа не хочет ничего знать, она хочет просто счастья. Потому что есть три желания. Все души хотят вечности, поэтому они живут. Но дальше идет деление на две части. Одни души хотят знания, как правильно жить, и поэтому они рождаются в разумных формах жизни. А другие души не хотят знания, и поэтому они получают только счастье. Вот таракан больше счастлив, чем человек, потому что он только счастье получает в жизни. Свое тараканье счастье. Птичка тоже больше счастлива, чем человек, потому что она птичье счастье получает, ей такое счастье хотелось, летать, чирикать. Вот она поэтому получила такое тело. То есть мы получаем тот вид тела, который соответствует тому, чего мы хотим. Если, допустим, не высыпался всю жизнь, хочешь, думаю, надо выспаться, насколько можно, тогда тело медведя. Там полгода спишь, законно. Потом еще каждую ночь спишь. Если не наедался, тело коровы ешь днем и ночью. Корова жует даже ночью. Во сне даже жует. Наешься вот так вот. Ну, то есть, в зависимости от того, что хотел, то и получаешь такое тело. Это знание, которое я сейчас вам говорю, оно запредельно сложное. Его понять просто невозможно. Это надо просто видеть это все, как это происходит. Как формируется тело человека, ну, живого существа, под влиянием желаний. Это надо увидеть. Откровение такое должно произойти. Иначе человек не поверит, что души есть и в муравьях, и в воробьях, везде. Итак, во всех этих живых существах есть три типа психического тела, все они нужны. Первое — это ощущение себя как личности. Вот собака, она как бы себя ощущает личностью. Она защищает свои права, потому что она душа. Дальше. Второй тип психического состояния человека — это ум. Или манас, тонкое тело ума. Это вся структура психическая, которая у нас есть. Она контролирует все органы и системы, в ней характер, в ней мысли, в ней, в этой структуре, есть судьба там внутри, вот здесь в сердце находится. У всех живых существ. Это ум, каркас такой психический. И мы в уме своем живем. Мы через ум смотрим на этот мир, через свою судьбу. И третье, что существует у человека, это инструмент для победы над судьбой. Когда, допустим, животные, они не хотят побеждать судьбу, не хотят знать, как правильно жить. Этот инструмент спит. Он есть, но он не действует активно. Он действует в каких-то случаях, когда это надо. Этот инструмент называется разум. Допустим, собака, она может быть разумной в отношениях с хозяином. То есть она ведет себя смиренно, она сидит, заставляет себя сидеть, хотя хочется бегать. Это самоконтроль называется. Она сидит, ждет хозяина. Почему? Потому что таково ее проявление, ее разума в собачьем теле. То есть в теле животных какие-то элементы разума присутствуют. Допустим, у орла есть сильная концентрация. Он может видеть на расстоянии 2 километра мышку. Такая концентрация взгляда. Можно концентрацией взгляда увеличить силу зрения. Но орлу Бог дал такую силу, потому что ему надо. Есть потребность, иначе он не проживет. Это функции ума все. Но разум означает контролировать себя. Побеждать судьбу, знание находится в разуме, решимость, энтузиазм, вдохновение действовать, вера, потому что ты уже понял, что так веришь в это. Только поверить на самом деле. 3 части психики человека не умирают после смерти. Куда бы мы ни отправились вместе с душой, есть эгоизм, есть психика, тонкое тело, каркас, есть разум, способность побеждать судьбу. Все. Вот 3 составляющие жизни. У всех людей, у всех уже. Женщин, у мужчин. По-разному работает. У женщин разум чувствительный, чистый, но слабый. У мужчин сильный, но грязный. Они часто не соображают, что правильно, как правильно. Делают что-то активное очень. Куда-то двигаются, но куда не понимают часто. Женщины все понимают, куда надо. Командуют мужем, но сами так не делают. Если их спросить, она говорит, ты должен бегать по утрам, мужу говорит. А он ей говорит, а ты что сама-то не бегаешь? Она говорит, я женщина. Понятно? Немножко, да? Ну, представьте, это же огромное знание. Я сейчас вам его чуть-чуть приоткрыл. Конечно, это сложно сразу понять. Ладно, двигаемся дальше. Давайте уже потом, потому что сейчас я еще хочу некоторые темы осветить сегодня. Итак, что такое терпение? Терпение – это внутренняя сила, способная принять. Принятие нужно для того, чтобы приблизиться к счастью. Некоторые люди думают, что счастье в будущем находится. И они думают, вот когда дом построю, тогда буду счастливым. И вот такое мышление называется понимание счастья в страсти. Вот. Когда человек уже разочаровался, он говорит, вот были люди в наше время, не то что нынешнее время, богатыри не вы, плохая им досталась доля и так далее. То есть это называется вера в счастье в невежестве. Человек разочаровался в жизни. И вера в счастье в благости означает вот сидеть на лекции и радоваться лекции. Сидеть в трамвае, радоваться трамваю, не хотеть приехать быстрее домой, а принять судьбу. Жить вот с этим мужиком и радоваться этому мужику означает благость, то есть принятие. А для принятия нужно терпение. Знаете, если неправильная вера, если ты веришь в будущее счастье, а не в настоящее, то тогда ты не сможешь быть терпеливым.
Дня. Кто-то станет первым, а не я. Кто-то, а не я. Кто-то, а не я. Сложит песню завтрашнего дня.
Завтрашнего.
Нет на свете танца без огня. Есть надежда в сердце у меня. Выбери меня, выбери меня. И за счастье завтрашнего дня.
нужна птица счастья завтрашнего дня. Иначе счастья никакого нет в этом случае. Кто-то станет первым, а не я. Видите, когда человек в будущее верит, у него есть все-таки сомнения. Кто-то, а не я, кто-то, а не я. Сложит песню завтрашнего дня. Ну, то есть, надо верить в настоящее, учиться. Счастье. Знаете, есть такие языки древние, как руны, допустим. Они указывают на смысл слова. Сам язык указывает на смысл слова. Мы забыли смысл. И поэтому мы не знаем, как правильно жить. Древние люди, они слово создавали очень глубоким смыслом. Допустим, ра-дасть. Ра – это солнце, а дасть означает давать. Когда человек дает солнце другим людям, это называется радость. То есть радость – это энергия солнца, которую человек дает другим людям. Дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле еще светлее. Ну, то есть такая песня указывает на то, что такое солнце. Солнце надо дарить, как весенние цветы, то есть радоваться людям. Это радость. Или счастье. Счасть – это сейчас, сейчас. А тье означает существование, бытие. Быть, жить сейчас означает счастье. Вот сейчас, прими судьбу. Для того, чтобы жить сейчас, нужно терпение. Если у человека нет терпения, никакого счастья не будет в его жизни. То есть принятие судьбы имеет три стадии. Первая стадия. Он виноват в моих проблемах. Ну то, мужик мой, кто? Вот. И, Олег Геннадьевич, все, что говорите, это касается всех людей. Но у меня исключение. Так все люди думают. Я вот говорю, лекцию целую читаю о принятии. Человек задает вопрос и говорит, у меня муж пьет, что делать? Я говорю, принять. Как принять? Ну, то есть, первая стадия победы над судьбой называется принятие. Ну, то есть, принятие означает, что не муж мой виноват в моей жизни, а это так действует моя судьба. Сначала судьба, не я. Судьба. Я вообще как бы ни при чем. Это он пьет. Понимаете? Вот судьба моя сначала так действует. А, судьба. Что же у меня такая судьба, что ли, Олег Геннадьевич? Плохая. У всех нормальная судьба, у меня плохая. Да. Не то, что она у тебя плохая, она у тебя вот такая. Потому что у тебя вот это есть. Да, Олег Геннадьевич, есть. И вот это есть. Угу. И вот это вот тебе Бог дал. Да, 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 да. А муж пьет. Видите, у каждого человека в судьбе есть много хорошего, но он это уже забыл. Одна женщина ко мне подошла и говорит, смотрите, вы не слепая. Она говорит, да. Вы не глухая, не покалеченная. Дети есть, здоровые. Там много-много начал ей перечислять того, что Бог дал. И она такая, я все поняла, спасибо, Олегина. Она очень сильно приковалась к какому-то моменту жизни и думает, все, я несчастная. Почему ты несчастная? Потому что ты не согласная, а не несчастная. Ты говоришь, я вот это тоже хочу, извините. Вот. А не положено, извините. Потому что такова твоя судьба. И так человек понял, что это его судьба. Это первая стадия победы. Это значит, скоро этого не будет уже. То есть, если он это понял, уже его этого меньше стало. То есть, если я понял, что муж пьет, это моя судьба, его пьющего уже стало меньше в моей жизни. Представляете, как удивительно устроен этот мир? Поэтому Иисус Христос, Он для чего пришел? Что Он показал? Он показал, несите свой крест, не бойтесь, это и есть счастье. И Он такой крест взял, который никто не унесет, кроме Него. Чтобы показать, что любой можно нести, не только ваш. Итак, вторая стадия, то есть сначала я просто перехожу с этой платформы, что он виноват. То есть люди приходят часто на лекцию, говорят, Олег Геннадьевич, тот и сё. Я говорю, да это ваш, как моя, это он. Я говорю, вот так, да нет, Дальше не надо разговаривать с этим человеком, бесполезно. Это значит, что он не хочет просто, ну он не хочет побеждать судьбу, он хочет кого-то, он хочет, чтобы я согласился с тем, что он виноват. Он хочет просто согласия моего, этот человек, но я не дам этого согласия. Потому что он, конечно, виноват в чем-то своем и за это будет отвечать. Но если говорить о твоей судьбе, то это твоя судьба. И ты виноват в том, что тебе плохо, сам ты виноват. Итак, сначала это моя судьба. Потом вторая стадия. Все-таки, раз моя судьба, значит, я сам так жил раньше, что-то делал такое, за что-то наказан, оказывается. Это вторая стадия. Очень тяжело это принять. Ну, очень прямо. Надо просто сильно напрячься. И третья стадия называется... Ух, шутка. Третья стадия называется «все нормально». То есть человек сказал себе, можно и с этим жить. Все, значит, эта проблема начинает сгорать. Называется принятие судьбы. И первый шаг по победе над судьбой уже сделан. Человек пришел в настоящее время, он не убегает в памяти к другому мужу, который не пьет, там у меня будет такая жизнь. Вот. Он принял, остался своей жизни, своей судьбой. Все, принял. И сразу стало легче, и он сразу совесть начала действовать через этого человека. То есть человек с Богом приблизился к Богу, он принял судьбу, сразу Бог его принял. И он начинает на мужа влиять в виде совести, и муж такой, ему уже тяжело пьяненьким ходить, не как раньше. Потому что раньше он был волей в руках судьбы. Он выпивал и чувствовал, что правильно. А теперь он не может так уже выпивать, потому что жена смиренной стала. Он видит в ее глазах совесть уже ему. Тяжело стало просто так жить. Уже непросто. Дальше идут три стадии победы над судьбой, которые я рассказал вот мужчине. Первая стадия — спокойствие в сердце, бросит пить. Он точно, я знаю. Вторая стадия — влияние, я ему говорю. И он чувствует, что это правда. А третья стадия — он раз, у него начало получаться бросать. Он уже захотел к этому времени. Теперь те из вас, которые думают, что это невозможно, вот пройти вот эти стадии, это значит, что у вас просто нет знания. Вот, допустим, думаете, а у меня невозможно пройти вот эти три стадии. У меня такой случай, что невозможно. Бывает такое, что человек, допустим, рак четвертой степени, он не может себя вылечить. Это невозможно, допустим. Хотя все возможно. Просто у него нет таких сил, нет такой веры. То это значит, что он в следующей жизни закончит этот процесс. Он начал в этой, закончит следующий. Человек никогда не может быть побежден судьбой, потому что он вечный человек. И судьба дана ему просто как учеба. Жизнь человека не ограничивается этой жизнью. Нам просто... мы боимся. Ребенок маленький иногда боится засыпать. Он говорит, мама, я боюсь спать. Потому что он... не понимает, что он проснется тем же самым человеком. Так и человек боится умирать, потому что он этого не понимает. Ночь сравнивается с уходом из жизни человека, а день сравнивается с жизнью в ведах. Все циклами устроено в этом мире, циклы. День сменяет ночь, одна жизнь меняет на другую, идут циклы. Да, человек ночью, он забывается, так же уход из жизни, он забывается в это время, ничего не помнит. Святые люди помнят свои прошлые жизни. Есть такие виды психических заболеваний, когда человек помнит только то, что в этом дне, сегодня все. А когда он заснул, он уже не может помнить то, что было в прошлом дне. Такие болезни бывают психические. Точно так же мы больны вот невежеством, мы покрыты вот этой энергией греха, и поэтому мы не помним то, что было в прошлой жизни из-за этого. Но когда эта энергия уйдет, человек вылечивается, и он начинает помнить. Он помнит, чувствует будущее, прошлое. Поэтому он становится смелее и больше готов принимать судьбу, потому что он знает, за что наказан, чувствует свое наказание. Итак, терпение – это правильное представление о жизни. Человек должен терпеть свою судьбу, учиться. Теперь вопрос, где брать силы? Ответ такой: у природы, у людей и у Бога. Ну, то есть, чтобы терпеть, нужны силы. Если у них, я не могу уже больше терпеть, у меня нет сил. Я разок в армии, у меня было вот здесь флегмона, такое как бы нарыв, рука была круглая такая, вся текла, но гной был вот здесь именно, в этом месте. И врач-хирург сказал: операция. Я говорю: что за операция? Он говорит: да, простая, просто мы сейчас вскроем вот здесь вот кожу, потом подкожную клетчатку, там фасции, и под ними находится гной. Мы его выдавим и зашьем все. Я тебе обезболю все это, и поэтому все будет хорошо. Я говорю: а я никогда в жизни не пробовал терпеть боль без обезболивания. Он говорит: ты что? Я говорю: нет, я просто хочу проэкспериментировать. Он говорит: ну давай, я в любой момент могу тебя обезболить. Я говорю: в чем самая большая опасность? Он говорит: опасность самая большая — это, ну, твое сердце. Говорит, оно будет напряжение испытывать от боли. Если ты почувствуешь, здесь болит, колет, там дышать тяжело стало, тогда я тебя обезболю. Ну, такой врач военный, говорит: ну давай попробуй, ладно, мы солдат. Военный врач. Спокойный мужик такой. Ну давай, без обезболи, ну что, если хочешь, ну что ж делать. Начал мне резать руку. Сначала у меня притупилось сознание от боли, то есть у меня сузилось сознание, я так увидел только этот нож, и все. Потом меня прошиб пот, я начал потеть сильно от боли. Потом мне холодно стало от боли, холод пошел. И потом этот холод превратился в напряжение такое. Я такой думаю: а что дальше, дальше же сердце лопнет. Наверное, надо уже просить наркоза. И в этот момент мне как бы из сердца Бог: а ты попробуй думать о чем-то другом, хорошем. Вот есть же у тебя что-то дорогое в жизни. В это время думай об этом. Я начал думать, и мне стало легче. Не то, что мне не больно стало, просто я смог терпеть. И я дождался все процедуры. Но больше не хочу. Вот если сейчас мне сказать: давай еще раз попробуем. Я не хочу. Ну, то есть, о чем я сейчас говорю? О том, что это было терпение искусственное. Потому что настоящее терпение — это когда человек может еще раз сделать то же самое. Допустим, он прошел какое-то испытание, ну, может, у него есть силы. Это значит, что он действительно сдал экзамен. А это был просто эксперимент. Я израсходовал то, что было внутри у меня. Я нового ничего не приобрел. Потому что настоящее терпение означает, что ты живешь нормальной жизнью. То есть ты принял судьбу и стараешься жить как все. Тебе тяжелее жить. Но ты имеешь на это возможность, потому что у тебя есть какой-то метод. И этот метод называется молитва. Или аскеза. Допустим, некоторые люди постом выдерживают испытания. Он начал поститься, легче стало переносить, что жена уходит. Некоторые вот йогой, неподвижное положение тела. Сел, застыл, успокоился ум. Некоторые жертвой начинают что-то жертвовать, отдавать людям. В храм пришел, что-то пожертвовал, полегчало на сердце. Это правильные методы успокоения. Есть неправильные методы успокоения. Это водка, сигарета, наркотики, секс, компьютерные игры, фильмы всякие там. Это тоже методы успокоения, но они неправильные, потому что они проблему не решают, а просто отвлекают человека от этой проблемы. Или затуманивают психику человека. Таким образом, проблема копится внутри. А тебе кажется, что все хорошо, если ты выпил. Это опасные методы, очень опасные. Они разрушают жизнь человека. В конце концов, приходит результат проблемы, допустим, бросает жена уже, с ней было тяжело, ты пил, она тебя раз и бросила, и тут что хочешь, что пей, хоть не пей, но ты остался один уже. А если бы ты не пил, ты мог побеждать судьбу. Когда человек выпивает, он разрушает себе эту опцию. Фактически, когда человек выпивает, он выключает разум, то есть приводит себя к животному состоянию. Если вы хотите понять, как живут животные, допустим, собаки, кошки, почему они такие привлекательные, хочется как бы у себя держать, потому что они счастливы. Они имеют счастье, но не имеют знания, так же, как дети. Животные, как дети. Когда человек выпивает, он тоже становится счастливым, но не имеет знания. Поэтому, если вы хотите почувствовать, как чувствуют себя животные, напейтесь до беспамятства. А? Это потому, что вы люди. Бог создал человека не для того, чтобы он жил как животное. Человек становится привлекательным, когда он просветлен знанием, когда он правильно живет, тогда он привлекательный. А если он напился, как свинья? А если жил свиньей, останешься свиньёю. А если туп, как дерево, родишься баобабом. Да? Закункарно присутствует. Итак, смотрите, терпение улучшает аскетизм. Что такое аскетизм? У каждого человека своя аскеза. Например, для женщины аскетизм – это заботиться обо всех. Ей тяжело. Женщине хочется, чтобы о ней заботились. Так сильно хочется. Но только мужу можно об этом сказать. И то он, гад, не поймет. Но женщине нужно, чтобы заботиться о других самой. Это аскетизм. И тогда она обретает силу внутреннюю, способность терпеть. Вот, допустим, муж не понимает, что надо заботиться. Женщина, честно, поднимите руку. У кого муж не понимает, что надо заботиться? Честно. Вот видите, я про вас проверил, женщины. Подняли руку всего 5 человек. А на самом деле все женщины так считают, что люди вокруг не понимают, насколько нужно о них заботиться. Все до одной женщины так считают. Потому что это очень трудно понять, надо быть женщиной. Женщина хочет, чтобы о ней заботилась гораздо больше, чем люди могут это понять. Но даже если муж будет прямо танцевать танго в заботе, вот прямо вот заботиться очень сильно, то захочется еще больше. Такова природа человека, он бесконечный по природе, во всех отношениях. Итак, вот для того, чтобы о вас заботились, вы должны совершать аскезу, забыть про себя и заботиться про других. И тогда у людей прорвется в сердце, прорвется благодарность, и они начнут заботиться о вас. Слушай, ты как бы бегаешь за всеми, ну садись сама, покушай. Знакомая история? Прорвало, да, нажрались уже сами. Садись сама, покушай. Замечательно. Прорвет обязательно. Обязательно вот придет это время, когда люди поймут то, что ты делаешь. Нужно совершать аскезу. Когда женщина служит всем, она способна терпеть ситуацию в своей жизни. А если она не служит, а ждет, когда о ней будут заботиться, тогда она не сможет терпеть. Она будет мучиться тогда. Наполненность дает терпение. На свежем воздухе побыл, поехал на недельку до второго, я уеду в Комарово, поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. Ну, то есть покупался, отдохнул, приехал, легче жить, легче терпеть то, что происходит. Больше силы. Когда человек наполнился силой, у него больше сил терпеть. Он терпеливым стал. Ну и, конечно же, любовь дает возможность терпеть. Вот женщина любит своего ребенка. Разве она не вытерпит его недостатки? Конечно, вытерпит. Любовь, наполненность, аскетизм и знание. Зачем это мне надо? Все терпеть. Зачем надо? Потому что терпение приводит к чему? Пребыванию в настоящем времени. Человек становится более насыщенным в жизни, более наполненным от терпения. У него счастье, больше радости от жизни, потому что он приходит в настоящее время от этого. Терпение означает настоящее время. Вот, допустим, заставила себя лекцию слушать, а не думать о том, что там ребенок голодный. И все, сначала счастье в сердце появилось вот здесь. Супер, что на лекцию пришла. Потом дальше начало влияние на ребенка через сердце. И потом раз, он перестал быть голодным. Вот это вот песни, вот эти, которые я вам сейчас включаю, их поют супруги Сколовы. Вот. И когда они пели у нас на фестивале «Благость», у них маленький-маленький ребенок, там буквально 2-3 месяца, лежал в это время в номере. И они песню спели и говорят: «Как там наш ребенок?» Я говорю: «Он улыбается». Я посмотрел, улыбается, говорю, ему хорошо. Почему? Потому что они побеждают судьбу. Они людям дают счастье, приносят, и ребенок не заставляет их бежать к ним. Он спит просто и улыбается во сне. И там была их мама с ребенком. Я им рассказывал, что сейчас я говорю, а сейчас ребенок слушает вашу песню. И потом они пришли, и мама сказала, так и было все. Вот в это время он улыбался. Это называется «Победа над судьбой». Он должен был орать вообще-то в это время. Мамы же нет рядом, а кушать хочется. Он на грудном вскармливании ребенка. И он не беспокоил их. Это означает правильная жизнь. Ну, то есть судьба сама терпит ситуацию, если ты делаешь добрые дела, нужное, делаешь людям, правильно живешь, то все успокаивается вокруг в этом мире, гармония наступает. Скромность означает развитость. Ну, допустим, к вам приходит человек на работу и начинает рассказывать. Причем интересно рассказывает. Вот видно, что он как бы опытный в рассказывании. Рассказывает, как он умеет все это делать. Очень так сильно он рассказывает, так активно. И думаешь, блин, надо взять его. Но какое-то сомнение есть. И сомнение заключается в том, что он не скромный. И лектор такой приезжает, ааса, и пошел там. Нескромный. Означает неразвитый. Но когда настоящий человек приходит, он скромный всегда. Развитый человек всегда скромный. Скромный означает самодостаточный. Не надо никому доказывать, что я красивый или хороший специалист или еще что-то. То есть настоящая красивая красавица, настоящая девушка, красавица, она какая? Скромная. Почему? Потому что она знает, что ей так красиво, чего выпендриваться. Скромность означает самодостаточность. Удовлетворенность, способность принимать судьбу, принимать свои недостатки, все это означает скромность. Ну, то есть человек все совсем согласен, скромность это дает. Незабитость, замученность, пугливость, некоторые думают, скромность это пугливость. Нет, скромность это принятие. Человек не терпит ничего, просто... Совсем согласен. Он опытный человек, этот опытный, он как бы он знает себе цену, другим цену. Поэтому что выпендриваться, и так все нормально, все хорошо. Гордость возникает всегда от счастья. Когда человек получает счастье, он становится гордым всегда. Гордость разрушает счастье. Поэтому люди не могут быть постоянно счастливыми. Чуть-чуть разбогател, стал гордым. Гордым стал, потерял рассудок. Гордость — это болезнь разума. Когда человек понимает, перестает понимать, как правильно действовать, предвидеть ситуацию, видеть людей, правильно поступать, ему отшибают мозги просто. Гордость означает, что человек становится счастливый и считает, что он сам является причиной своего счастья. Потому что если человек становится счастливым и знает, что это по милости старших, что я просто инструмент в руках, то тогда это не гордость. Счастье не обязательно приводит к гордости, если ты правильно его оценил. Это по милости Бога все у меня в жизни. По милости мужа, по милости детей, по милости жены, по милости страны. Не я сам как бы причина этого счастья. Тогда счастье не приводит к гордости. Но если я это сам сделал, смотрите, сделал сам, тогда это приводит к падению человека, к деградации. Гордость — это падение. Гордость заходит незаметно в сердце человека. Вот я лекцию, допустим, читаю, вы думаете, хорошая лекция. Если я вижу это в ваших глазах, это вызывает у меня счастье. И вместе с счастьем приходит гордость. Это значит, что я сижу сверху, думаю, ну вот, я тут самый лучший, я самый мудрый, я могу всем толкать знания. Это называется гордость. Это результат неправильного представления о событиях. Если ты понимаешь, что это твой наставник дает знания, а ты просто инструмент, тогда не будет гордости. Гордость — это испытание тех, кто побеждает судьбу. Все несчастные люди не могут быть гордыми, неудачники не могут быть гордыми. Гордыми всегда становятся только успешные люди. Поэтому существует три стадии победы над судьбой. Успешно. Три стадии успеха есть. Знаете, в сказках русских? Три стадии успеха. Первая стадия называется огонь. Что такое огонь? Вот, допустим, человек духовной практикой начал заниматься и работать над собой. До этого все нормально к нему относились. И как только он начал менять себя к лучшему, все говорят, ты чё? Все, ты разрушаешь все, ты куда пошел? Остановись! Все начинают беспокоиться, кричать, ругаться, бояться. Испытания какие-то пошли в жизни. Это называется огонь, первая стадия, очищение. Человек начинает работать над собой, огонь сначала. Испытания. Человек говорит, я же лучше живу, почему мне хуже стало? Ну, то есть, потому что огонь, ты испытываешься огнем. Человек фирму создал, у него пошел развитие, как бы успех пошел, и тут бац, какие-то трудности. Огонь. Становись опытным. Приобретай опыт, тебя Бог сейчас будет испытывать. Следующая стадия – вода. Вода означает деньги. Деньги пошли. Вода – это вторая стадия. Ничего это за стадия такая. Огонь чем испытывает человек? Жарко становится, жить тяжело. Хотя ты уже вроде бы развиваешься, все хорошо, а вдруг жарче стало жить. Все мучают, что-то хотят от меня. Я вроде ничего плохого же не делаю. А все меня достают, это огонь. Теперь вода. Ну все, перестали доставать, и все начало хорошо становиться. И мордочка стала такая масляная. И хорошо. Мы такие развитые. Нам все по барабану. Делать ничего не хочется уже. Почему? Потому что испытание деньгами. Люди расслабляются, становятся лощеными и развиваться не хотят дальше уже. И по шапке в результате. Почему? Потому что вода не захлебнулся, испытание водой не выдержал. Это все гордость, да? Гордость. И третья стадия. Ту-ду-ту-ду! Медные трубы. Слава. Это вообще по башке бьет конкретно. У меня есть лектора, много лекторов знаком, лекции люди читают, одна и та же песня. Вот чуть-чуть стал популярным и по башке. По башке дало — слава. В результате жену бросаем, берем себе другую, помоложе, верную, такую лекции слушает мои, любит меня. А жена не любит. Раз ее, и другую себе, и потом деградация. Вот 8 человек уже моих знакомых смыло так. Ушли в осадок. Почему? Потому что они выдержали вот эту славу. Страшная вещь. Чуть-чуть успешным человек становится, крышу сносит. Страшная вещь. Не могу сказать, что у меня все хорошо в этом плане. Я надеюсь, что полностью мне не снесет. Останусь на плаву. Старшие защитят меня в этом вопросе. Теперь уже нам пора сходиться уже. 3 часа же лекция идет, да? Хорошо, тогда у нас сейчас будет тренинг небольшой на 5 минут. Потом я могу ответить на ваши вопросы в фойе уже. Мы немножко цветочки пораздаем, конфетками покидаемся. Вот как я вам объяснял, что надо сильно слушать тех, кто молится. Неважно, ваша вера или нет, мы сейчас вообще не молитву будем повторять, а повторять «я желаю всем счастья». Это тренинг. Но старайтесь сильно слушать то, что вы говорите. Вот смотрите, я вам три разных типа голоса покажу. Один тип голоса никогда не побеждает судьбу. Я желаю всем счастья. Это называется выпендреж. То есть это эмоциональная платформа. Человек просто выпендривается. Он ничего не побеждает, он просто всем показывает, какой он крутой. Второй тип голоса. Человек не выпендривается, но он не отвлекается от себя. Он настроен на себе и говорит: «Я желаю всем счастья». Ну, то есть он желает всем счастья, это факт, но столько, сколько у него есть. А есть у нас там совсем мало. Себе не хватает, не то, что там другим. И третий вариант. Человек забывает про себя. Вот это называется, это умственная платформа, второй вариант. «Я желаю всем счастья». Не отвлекается от себя человек. И третий вариант. Человек настраивается на память о святыне, о старшем. И от имени этой памяти «Я желаю всем счастья». Вот это голос разума, но не такой сильный, потому что у меня же грехи внутри. Я не могу чисто помнить, но если я включаю тех, кто молится, слушая их, я желаю счастья. Поняли, что такое? Настроились на них, как они повторяют. Вот сейчас не отвлекайтесь, делайте это столько, там, 5-10 минут, и вы почувствуете, как сердце станет легко. Это называется победа над судьбой. Когда человек вот повторяет то, что люди молятся, он соединяется с Богом таким образом. И этот звук, вот такой звук с памятью о Боге, это победоносный звук, сжигающий судьбу. Запомните, это самая большая сила в этом мире победы над судьбой, самая большая. Можно даже от смерти человека спасать таким звуком. Вот ты молишься, думаешь о Боге, вот так слушаешь тех, кто молится вместе с ними, и человеку легче становится. Я на лекцию, по-моему, это было здесь, в Новосибирске, у нас был семинар «Победа над судьбой», и ко мне пришел человек один, мужчина, ну вообще как бы, первый раз слушает лекцию, но он делал все, как я ему говорю. Он вышел на сцену, мы помогали тем, кто в беде. Все люди повторяли: «Я желаю всем счастья», с верой, что им станет легче. А они служили всему залу. И этот мужчина вот так сделал, а в это время у него мать лежала, не ела уже 2 недели, не вставала. Ну, уходила из жизни. И он начал желать всем счастья, думая о ней. Ну, вернее, он думал о Боге, а ей отдавал это все. Для нее это делал. Ну, думала о всех людях, забылся. Для матери. Он знал, что для матери, но забылся в служении. Он пришел домой, мать села, начала кушать. В этот же момент. Он пришел на следующий день, это рассказал. Я не знаю, спаслась она или нет, но она не ела 2 недели. И не вставала. Она пришла, он пришел, она сказала: «Мне стало легче». Понятно, как это действует? Все сели прямо. Настроились на победу, и все вместе начинаем повторять, как хотите. Я желаю всем.